Хорошо.
Да.
Сегодня рад вас всех видеть. Доброго времени суток. Все у меня на экране, всех видно. В Сочи перекусывают. Молодцы. Вот, хорошо. Челябинске много пришли, молодцы, тоже здорово. Многочисленные группы. Ладно, тогда начну. Значит, сегодня мы построим так беседу. Я сначала начну освещать тему. Потом у нас будут вопросы. Потом дальше опять я буду читать лекцию какое-то время, потом опять в конце вопросы и пожелания счастья. Потому что тема такая сложная, и по теме вот вопросы сразу у людей точно не возникнут. Поэтому мы будем вот так действовать. Какое-то время пообщаемся, потом дальше будут вопросы. Я начну с того, что я буду описывать вообще природу души сначала, природу человека, как устроен этот мир. Прежде чем прийти к служению, вообще к нашей теме сегодняшней беседы, вот, мы будем сегодня говорить о служении родственникам, старшим, служении обществу. Прежде чем к этой теме прийти, мы с вами поговорим вообще о том, что такое служение, зачем оно нужно, и какой результат может быть, если его не будет. Итак, само слово «служение», оно исходит от понятия чувства собственного достоинства. Чувство собственного достоинства бывает истинным, оно принадлежит душе, и бывает ложным, оно принадлежит нашему психическому тонкому телу. Истинное чувство собственного достоинства настроено на служение. То есть оно настроено на не потребление, не на потребительский настрой, а на отдавать. И этот настрой, чувство собственного достоинства на отдачу, он невозможен просто спонтанно. Этот настрой возникает в результате знания. Ну, то есть следует знать, что душа в материальном мире, она находится внутри двух оболочек, ну, материальных. Это тонкая материальная оболочка и грубая материальная оболочка. Особенно грубая материальная оболочка, она очень сильно настраивает душу на страх, потому что в ней постоянно какие-то процессы происходят, такие, которые неприятны человеку. То есть грубое тело стареет, в нем возникают различные болезни, возникают различные недомогания. Вот, тонкое тело, оно, психическое тело тоже настроено на то, чтобы потреблять, потому что оно нуждается в энергии счастья. И, в принципе, болезни тоже возникают от нехватки энергии счастья. Просто есть два типа энергии счастья. Есть тонкая энергия счастья, есть грубая. В любом случае, нехватка энергии счастья вызывает у души желание брать. Если не хватает счастья, то возникает в тонком теле раздражение, в грубом теле болезни. Вот. Если счастья сильно не хватает и опасность уничтожения какая-то хотя бы, то в грубом теле возникает боль, а в тонком теле возникает страх. И вот эта вот нехватка счастья, боль, страх, все эти вещи немедленно поворачивают чувство собственного достоинства на потребление. Ну, то есть оно начинает работать как ложное эго. Есть истинное эго, есть ложное эго. И ложное эго, оно предназначено для самосохранения. То есть это не то, что плохое эго такое, нехорошее. Его часто так называют нехорошим, но оно нехорошее только если оно слишком много работает, раздувается без необходимости. В любом случае, истинное эго появляется у человека или желание служить по-другому появляется у человека только в результате знания о том, что это приносит больше счастья, чем желание брать. Поэтому с этой точки зрения следует понять, что человек не может быть спонтанно бескорыстным в материальном мире, за исключением тех душ, которые пришли сюда для какой-то миссии, то есть они могут с рождения быть настроены на служение. То есть это души, которые, ну, служат Богу. То есть они не на служение людям настроены, а на служение Богу. Потому что служение людям, служение природе и даже служение родственникам, оно само по себе не рождает бескорыстие. Ну, то есть, как это происходит? То есть, когда мы делаем что-то для близких людей, они нам благодарны в ответ. Эта благодарность вызывает счастье, а вместе с счастьем — привязанность. Вот эта привязанность означает тоже ложное эго. Или не желание служить, а желание дальше наслаждаться этим счастьем, которое приходит от близких людей. Поэтому ни служение детям, ни служение природе, ни служение родственникам, оно не рождает полного бескорыстия. Эти типы служения, несомненно, они нужны, потому что они рождают счастье. Ну, то есть, если я что-то делаю для родственников, то я получаю счастье взамен. Что-то делаю для детей, я получаю счастье. Что-то делаю для природы, я получаю счастье. Что-то для людей делаю, я получаю счастье. Но вместе с счастьем человек также получает привязанность к этому счастью. Но в отличие от этого, служение Богу, когда человек служит Богу, то он тоже может получить привязанность к этому счастью служить Богу. Но привязанность к счастью служить Богу не разворачивает чувство собственного достоинства наизнанку. То есть оно не превращается в ложное. То есть невозможно служить Богу и при этом чувствовать корысть. Потому что когда человек служит Богу, он очищается и становится бескорыстным. То есть, другими словами, только служение Богу делает человека бескорыстным. Само служение, оно приводит к бескорыстию. Все остальные виды служения, они дают счастье, но бескорыстие тоже от этого остается. Но параллельно появляется корысть. Сейчас мы поговорим об этом более детально. Итак, давайте начнем с того, что без энергии счастья человек не может жить. Вот энергия счастья, которая исходит от природы, она дает человеку здоровье. И когда у человека есть хорошее здоровье, то это само по себе уже приводит к нормальному, комфортному какому-то взаимодействию человека с окружающими людьми. То есть само по себе счастье, которое исходит от человека, то есть он здоров, здоров человек означает счастлив. Само по себе счастье, которое исходит от здоровья, оно уже приносит счастье другим. Это не бескорыстное состояние, но оно приятное. То есть здоровый человек приятен. Вот, допустим, взять любого человека, который раздражительно себя ведет, ну, усталый, допустим, снижена концентрация, капризничает, гневается, обижается. Это все признаки нехватки энергии счастья. И чаще всего именно энергии, которая исходит от природы. То есть, другими словами, если человек просто не живет правильно, он не наполняет себя природой, то создается впечатление, что он очень эгоистичный, корыстный. Хотя на самом деле думаю, что вряд ли он сильно по своей корысти отличается от всех остальных. Просто когда человек живет неправильно, он становится капризным. Это, понимаете, некоторые говорят, капризность означает плохой характер. Нет, это не плохой характер. Это нехватка энергии счастья. Ну, то есть, надо понять, что любой ребенок, который, допустим, у него не хватает энергии счастья, он, допустим, на улице не погулял, он начинает плакать. И можно сказать, что это плохой ребенок. Но на самом деле, если его отправить погулять, он успокаивается, и улыбаться начинает. То есть точно так же человек. То есть если человек неправильный образ жизни ведет, то от него исходит трудность какая-то, понимаете? То есть он усталый, усталость его вызывает усталость у всех окружающих. Он может быть напряженным, напряженность его вызывает напряженность у всех окружающих. Он может быть обидчивым, обидчивость вызывает напряженность у всех окружающих. Причина всех этих состояний — это нехватка энергии счастья, которая идет от природы. По этой причине, естественно, желание получить эту энергию. То есть это желание получить что-то, это уже эгоизм, понимаете? То есть поэтому само по себе вот это желание здоровой жизни не является плохим эгоизмом. Об этом говорится в Священных Писаниях, что человек должен желать служить Богу и служить всем остальным, в этом правильность его жизни. Но если человек при этом не желает самосохранения, не желает здоровой жизни, то в этом случае его бескорыстие не приведет его к хорошему результату, потому что оно, несомненно, вызовет у него внутренний протест. Ну, то есть, допустим, если человек бескорыстно что-то делает, и он переработал, у него не хватает энергии счастья, то он начинает уже злиться на всех и говорить: «Я вот тут вам служу, а вы мне как бы и замучился уже в этом служении, а вы мне ничего хорошего не делаете». Понимаете, это уже настроение корыстное. То есть ты служил, 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 и потом из-за того, что ты переслужил, ты сам себя потом все это служение уничтожил, потому что корысть, она не обязательно может возникнуть сразу во время служения, она может возникнуть потом. Допустим, человек идет, кому-то пожертвовал что-то, ну, и он в это время был бескорыстным, ему хоть хотелось пожертвовать, а потом он прошел какое-то время и думает: что-то много я пожертвовал. И вот само по себе пожертвование, все это, оно в этом случае называется корыстным. Хотя человек мог бескорыстно пожертвовать что-то, но из-за того, что он подумал потом о том, что слишком много пожертвовал, значит, это пожертвование является корыстным в целом. И сразу возникает вопрос, а почему оно стало корыстным вдруг? А причина заключается в том, что человек не рассчитал свои возможности. Ну, допустим, женщина там убирается в квартире, заботится о муже, она не рассчитала свои возможности и сделала это больше, чем она может выдержать. В результате ее служение стало корыстным, потому что она начала ругаться на мужа и говорить, что я тут тебе служу, а ты тут мне не служишь. Потому что служение по определению означает, что ты не имеешь никаких претензий никому. То есть ты сделал все, что сделал, и дальше никого не трогаешь. Понимаете? И сразу возникает вопрос, а как это вообще в принципе возможно, если человек отдает энергию, допустим, близким, там, родным, людям отдает энергию, откуда ему ее брать? Если они ему не дают назад эту энергию, то он просто истощается. Так вот, знайте, что закон обмена энергии с людьми и с природой и с близкими, в том числе людьми, работает не по этому принципу в этом мире. Закон обмена энергии работает так. Человек должен брать от Бога, то есть он должен служить Богу в виде служения природе, тем же людям, и служения алтарю, там, святым и так далее. Он должен всем этим людям служить с целью удовлетворить Бога. Это по-разному, понимаете, мы часто служим с целью удовлетворить людей. Но надо, это тоже хорошо, но надо прежде всего на первое место желание поставить. Я хочу жить так, как ты хочешь, по твоим законам. Если человек так настроен, он делает все это из чувства долга, это называется, из чувства долга перед Богом, то в этом случае само по себе служение другим, оно его наполняет. Не расходует, а наполняет. Допустим, если я занимаюсь служением людям, с целью удовлетворить людей, то это служение меня не наполняет, потому что я удовлетворил их, и дальше, чтобы наполниться, я жду от них награды. Это не бескорыстное служение. Теперь, я служу с целью удовлетворить Бога, И когда я это делаю, в этот же момент ко мне приходит чистая, светлая, божественная благодать. То есть я делаю для удовлетворения Бога. Это значит, что я истощаться не буду. Как, допустим, мне один человек сказал: «Олег Геннадьевич, вы когда лечите людей, вы как наполняете, ну вы же расходуетесь, вот если человек болеет, вы ему отдаете ему свое здоровье», он говорит. «Как вы наполняетесь?» Я говорю: «Я не отдаю ему свое здоровье, я когда человека лечу, я делаю это для удовлетворения Бога. И когда я так настроен, что я служу Богу таким образом, то Бог дает этому человеку здоровье. Мне не обязательно свое отдавать, как некоторые говорят, лечить я не буду, потому что у меня здоровья у самого мало». Понимаете? Это неправильное мышление. То есть, а вот если ты, допустим, лечишь человека и хочешь от него денег взамен, вот тогда ты ему отдаешь свое здоровье. Вот в этом заключается проблема. То есть человек лечит кого-то и хочет взамен денег. Надо же что-то отдавать, чтобы вылечить человека. У меня корыстный настрой. Я с Богом не связан в это время. Я хочу, у меня корыстный настрой. Я не удовлетворение Бога делаю, а для того, чтобы получить деньги. У меня корыстный настрой, у меня замкнутая система. Замкнутая система, на Боге не зацикленная, замкнутая система. В результате того, что у меня замкнутая система, я отдаю свое здоровье человеку взамен на деньги. Понимаете? Теперь второй вариант. Я служу для удовлетворения Бога, но мне же тоже надо на что-то жить. И человек дает мне деньги. Но даже если он мне не даст деньги, то я не буду страдать от этого. Ну, то есть дает, не дает, ну, как хорошо, ладно. Ну, не буду его лечить, допустим, если он не дает. Он не хочет так взаимообмен. Но у меня нет страдания от этого. Я хочу удовлетворить Бога, поэтому лечу людей. Видите, здесь тонкая грань. Вроде бы человек, который хочет денег, ему денег не дают, он тоже не лечит. Вот. Но при этом настроение разное, понимаете, отличается. Допустим, человек, который служит Богу и лечит людей, он может даже и полечить бесплатно, без проблем. А может не лечить, наказать человека за то, что тот не хочет обмена вот этого. Бескорыстного человека приятнее лечить, чем корыстного. Вот. Но когда, допустим, человек не хочет давать денег, а я его лечу, и я хочу от него денег, я выхожу из равновесия, потому что он мне не восполнил энергию, понимаете? То есть я ему отдал энергии, назад не пришло. Это вызывает раздражение у того, кто хочет денег. А если человек хочет удовлетворить Бога, он живет по заповедям Бога, Бог говорит: помогай людям, заботься обо всех, служи людям. И человек хочет удовлетворить Бога, живет по заповедям, он это делает для удовлетворения Бога. Тогда в этом случае что происходит? Я не раздражаюсь. То есть человек, допустим, сделал что-то не так, а я не раздражаюсь. У меня хватает сил, потому что силы я получил от Бога во время служения. Не от этого человека, от Бога. Вот в этом заключается тонкая такая невидимая грань. И вы скажете: ну, все же просто, значит, надо тогда просто все делать так, чтобы не думать о людях, а думать о Боге. Но то так не получится. Если ты, допустим, кому-то что-то делаешь, ты не можешь не думать об этом человеке. Ты же заботишься о нем, ты о нем думаешь. Вот. А когда ты о нем думаешь, невольно возникает желание благодарности. Невольно возникает желание благодарности. А это уже корысть. Поэтому служить Богу непросто. То есть человек, который действительно насложен на служение Бога, настроен, он исполнен знания и силы внутренней. То есть этот человек знает, что благодарность придет все равно от человека, рано или поздно. Он не беспокоится об этом. Он просто беспокоится о том, чтобы выполнять волю Бога, чтобы служить. Но это непростое состояние, потому что желание благодарности от людей возникает без нашего желания. Это спонтанное чувство, понимаете? Вот, допустим, человек влюбляется, парень, девушку влюбился, он не хочет корысти, понимаете? Влюбленность в данном случае, его желание любить, оно, ну, не является каким-то злым умыслом, понимаете? То есть человек просто влюбился, потому что ему понравился человек. Вот, это из-за гармонии какой-то внутренней возникает, из-за красоты. Но эта гармония, как ни странно, приводит к самому сильному на свете эгоизму. То есть эгоизм, который рождается из любви, является самым сильным, понимаете? То есть из-за него люди убивают друг друга, из-за него люди лишают себя жизни, из-за него люди, ну, как бы вытворяют такие вещи, глупости, ревнуют там и так далее, злятся, ненавидят. В стресс глубокий входит, если кто-то бросает. Ну, то есть, это жесть просто. То есть, понимаете, вот вроде бы бескорыстное чувство пришло от человека. Хорошее чувство. Любовь — это чистая энергия, чистая вещь. От человека пришла любовь, и в результате я превратился в эгоиста. Понимаете, интересно так происходит все в этом мире. То есть, я же не хотел быть эгоистом, я влюбился просто, и все. А получил, получается, я стал эгоистом. Особенно если мужчина влюбляется в женщину, а у него есть дети и жена. Он вообще, представляете, он бросает жену, детей и уходит к этой женщине в якобы светлые, чистые жизни, светлую, чистую жизнь, потому что там есть любовь. Но понимаете, эта любовь, она в данном случае вообще не называется даже любовью. Веды называют это вожделением. Такую любовь, когда человек бросает, предает близких людей, это карается по закону Бога очень жестоко. Человек за это ответит потом, если он так поступил. Вот, то есть, другими словами, видите, проблема заключается в том, что в этом мире, в котором мы живем, часто хорошее желание может закончиться плохо. Понимаете? То есть, я чего-то хорошего хотел сначала, я хотел любить людей, человека полюбить хотел. А получилось все плохо в результате, потому что я потом начал зависеть от этой любви, желать ее, ждать ее, хотеть ее, требовать ее, ругаться или уничтожать, если мне не дают, и так далее. Представляете? То есть есть даже такие случаи, как человек влюбился в девушку, а она выбрала другого. Он взял, убил их обоих, понимаете? Ну, то есть, это что за любовь такая? То есть, ты влюбился в кого-то, а потом убиваешь этого же человека за то, что он, ну, тебе взаимностью не ответил. Видите, корысть жуткая просто в этом во всем. Также, допустим, женщина родила ребенка. У нее чистое, светлое чувство к этому ребенку, потому что она увидела в нем душу. Но это чистое, светлое чувство очень быстро превращается в корысть. Она сначала просто боится за его жизнь. Это нормально. То есть страх — это корыстное чувство. Она боится за его жизнь, постоянно оберегает его. Но потом дальше она начинает ревновать его, этого ребенка. Если он, допустим, ей не уделил внимания, кому-то другому, ей неприятно. Поэтому возникают такие, как бы, как теща и свекров, такие нарицательные, понимаете? То есть теща означает та, которая не хочет, чтобы моя дочка общалась с мужем. Понимаете, я хочу, чтобы со мной общалась. А свекровь наоборот. То есть, или я перепутал, простите. Неважно. Важно то, что любовь в этом мире самое сильное, вроде бы должно быть бескорыстное чувство, потому что любовь к Богу является самым возвышенным бескорыстным чувством на Земле. Нет ничего более возвышенного и чистого, и бескорыстного, чем любовь к Богу. Вот, любовь к Богу не является корыстной по природе, хотя и она может быть отравлена корыстью. Например, человек любит Бога, да, он служит Богу. И вдруг оказывается, что он очень сильно любит Бога в своей вере, но не видит, ненавидит Бога в других верах. Ну, допустим, если кто-то любит Бога в другой вере, он говорит, вы все демоны, это, ну, у вас не истинная вера, у вас ложная вера. Но откуда ему знать такие подробности, ложное или истинное? Это же очень тонкие вещи, но очень сложно понять, откликается Бог на это служение людей или нет. Понимаете? Поэтому само по себе, вот когда люди из-за веры сражаются, начинают убивать друг друга, в этом нет никакого бескорыстия. Понимаете? Потому что это моя вера, получается, слово «моё» означает корысть. Вот. То есть мой ребенок, мой муж, моя жена, моя вера, моя страна. Видите, моя страна. Люди как бы сражаются за родину. Это чувство хорошее, но это корысть. Потому что почему бы не сражаться за чужую родину, а не за свою? Вот. То есть это чувство хорошее, защищать своих детей, свою жену, сражаться за родину, защищать свою веру. Это все классно. Но когда человек ненавидит других детей, ненавидит другие семьи, потому что там лучше живут, ненавидит другие страны, потому что там по-другому живут, ненавидит другую веру, потому что она другая, не моя. Понимаете, вот это и есть уже то, что рождается из корысти. Ну, то есть корысть может быть сама по себе хорошей. Если я забочусь о своем здоровье, это корысть, но это хорошая корысть. Вот если бы я сейчас не было здоровья, я бы даже лекцию не смог нормально прочитать, у меня было бы плохое настроение. Нечего было бы даже вам отдать. То есть само по себе желание здоровья — это хорошая вещь. Желание верить в Бога — это хорошая вещь. Желание любить, иметь жену, детей — это хорошее, все это хорошее. Понимаете? Защищать свою веру — тоже хорошо. Свою жену, своих детей — тоже хорошо. В этом нет ничего плохого. Но это все корысть. Понимаете? Все корысть. Хотя корысть хорошая, она не является плохой. Это хорошая корысть. То есть есть корысть, которая не дозволена в Священном Писании, есть, которая дозволена. Допустим, если ты хочешь защищать свою жену, не даешь им ее в обиду, не позволяешь жене развратом заниматься, допустим, наказываешь ее за это, не даешь ей гулять, не даешь грешить своим детям. Это корысть. Это, конечно, можно и бескорыстно делать, это уже другой вопрос, понимаете? Это всегда может быть и так, но даже если ты это делаешь корыстно с целью сохранить свою семью, то в этом нет ничего плохого. Или, допустим, ты это делаешь корыстно, чтобы у меня были дети, ты защищаешь детей, чтобы у меня были дети, не для того, чтобы жизнь подарить этому ребенку, а просто, чтобы у меня были дети, я хочу детей. Ты защищаешь с этим корыстным чувством. В этом нет ничего плохого. Это правильно делать, это хорошо. Но поймите такую вещь. Даже если ты защищаешь своих детей корыстным чувством, и это правильно, то из этого правильного может родиться что-то неправильное. Например, ты своего ребенка защищаешь, а чужой ребенок на него нападает. И у тебя возникает гнев на этого ребенка, и ты его калечишь. То есть ты, получается, защитил своего ребенка и покалечил чужого. Хотя, может быть, там причина была ничтожная. Просто дети вышли из равновесия, надо было их растащить и все. Но ты вышел из равновесия тоже. Почему? Потому что твоего ребенка побили. Твоего ребенка побили, но не сильно. А ты уже побил чужого так, что он покалечен, на всю жизнь остался. И спрашивается, возникает вопрос, откуда взялось вот такое? Оно взялось от корысти. Или, допустим, ты защитил свою жену от измены, но человек, который пытался ее совратить, ты его побил так, что он стал инвалидом. Опять же, то есть ты защитил свою семью, все классно, но ты разрушил жизнь другого человека. И здесь вот грань, понимаете? Ты, допустим, ты защищаешь свою веру, это хорошо, но если ты ненавидишь другую, это уже плохо. Это уже грех. То есть ты можешь любить свою веру, защищать, но ненавидеть другие веры нельзя. Это уже грех. Поэтому смотрите, интересная вещь. Любое бескорыстное действие по-настоящему, оно не рождает корысть. Понимаете? И любое бескорыстное по-настоящему действие может быть направлено только на удовлетворение Бога. Если ты хочешь бескорыстно кому-то что-то сделать для него, для этого человека — то, несомненно, во время этого действия, ты привяжешься к благодарности, которая исходит из человека, и опять захочешь этой благодарности вновь. То есть это значит, что корысть овладеет тобой, хоть ты и делаешь бескорыстные дела. Поэтому веды говорят, только служение Богу или для удовлетворения Богу, когда человек что-то делает, это воистину всегда остается бескорыстным, рождает максимально чистое и светлое счастье, дает человеку успех и удачу в жизни, и при этом человек не оскверняется никак. А если человек просто желает удовлетворить своих близких, то, несомненно, осквернение приходит, потому что, во-первых, он тратит энергию, и эту энергию надо восполнять. Откуда-то он будет восполнять? Конечно, он может, допустим, послужить своим близким, потом пойти на природу, там побегать, в храм пойти и восполнить. Так возможно. Но не всегда так бывает, потому что человек вот так живет, и он думает, что-то я им служу, восполняюсь, а им на меня наплевать. И начинает злиться, то есть появляется корысть уже. Но если бы он думал о Боге, все время для удовлетворения Бога делал, то он бы не расходовался, понимаете? И поэтому Бог сразу человеку дает. Вот я, допустим, делаю что-то для удовлетворения, он тут же мне дает энергию назад, тут же. Человек не тратится, он всегда в тонусе, всегда ему хорошо там и так далее, он всегда испытывает счастье. Поэтому следует понять одну истину, что мы должны стараться служить. Мы сейчас это будем раскладывать по полочкам. Мы должны стараться служить всегда. Но только один вид служения дает гарантированное счастье человеку. Это служение называется служение Богу. И служение Богу не только в алтаре, на алтаре бывает, не только в храме. Можно служить Богу даже на природе, или в отношениях с людьми, или в отношениях с близкими, или в отношениях с детьми можно служить Богу, понимаете? Но если человек не служит Богу, то он никогда не сможет остаться бескорыстным. Ну, то есть само служение он может совершать бескорыстно всю жизнь, но при этом у него постепенно растет привязанность к счастью, которое он получает в результате этого служения. Ну, допустим, приведу пример. Один человек мне говорит: Олег Геннадьевич, знаете, у нас такая семья классная, мы друг другу служим, любим друг друга. И у нас все хорошо, вот все, что в лекциях говорите, у нас вообще такого нет. Мы счастливо прожили, живем всю жизнь друг с другом и всегда служим, заботимся друг о друге, ведем правильно. Как вы думаете, Олег Геннадьевич, есть ли вот в такой жизни какая-то опасность? Я ему говорю, этому человеку, что если вы при этом не служите Богу, а просто служите друг другу и стараетесь сделать все правильно, бескорыстно, никогда не обижаетесь, то есть вы такие разумные люди, сильные, что способны заметить в себе корысть, подавить ее. И чувство долга служить близкому человеку всегда, всю жизнь, не поддаваясь на провокации корысти, то даже в этом случае вы будете запоминать в своем сердце, какая счастливая вам досталась жизнь, какой хороший человек вам попался. И потом, когда этот человек будет не с вами, а это обязательно произойдет, или вы уйдете из жизни, и вы будете скучать по этому человеку, или он и уйдет из жизни, и вы будете тоже скучать по этому человеку, понимаете, то в этом случае ваша судьба разделится на две большие части. Первая часть — счастливая, то есть вы получаете счастье в служении этому человеку и от жизни рядом с ним. А вторая половина жизни — несчастная. Почему? Потому что вы уже на другое не будете согласны. Я видел такие случаи, женщина говорит: Олег Геннадьевич, я не замужем, потому что такого человека, как мой муж, я больше никогда в жизни не найду. Поэтому я просто страдаю от одиночества и все. И у меня нет выхода в жизни. Видите, причина, почему человек страдает, заключается в том, что она просто побалдела от счастья земного, понаслаждалась тем, что она имеет знание, как правильно жить с этим человеком, понаслаждалась своими хорошими качествами характера, а теперь скучай, страдай, мучайся всю оставшуюся жизнь. Нормальный вариант? Нет. Поэтому следует знать, что даже желание земного счастья, вот таких вот отношений чистых, светлых, не дает человеку никаких гарантий в этом мире, понимаете? Дает человеку только опасность, что опять все может быть, ну, плохо, понимаете, в жизни, потому что каждый человек привязывается к счастью. Но с другой стороны, если человек служит близкому человеку для удовлетворения Бога, то даже близкий человек уходит, он не чувствует, что он все потерял, потому что у него остался Господь, которым он служил, и он продолжает ему служить так же, и все нормально. Мои хорошие белокурихи, вы кошку-то уберите, потому что меня не видите, а кошку видите, понимаете, во время лекции. Надо ее убрать в другую комнату. Лекция серьезная, тема серьезная, нельзя отвлекаться. Дети, когда маленькие в комнате, кошка и еда, это все сильнее действует, чем я. Поэтому вы можете покушать перед лекцией, кошкой поиграться перед лекцией, с детьми поиграться перед лекцией. Понимаете, я не смогу конкурировать с едой, кошкой и ребенком. Ваше внимание будет отвлекаться, и вы не будете подстигать эту глубокую и сложную тему. Вот так вот, мои хорошие. Изучайте, как правильно слушание является самым сложным процессом в этом мире. Нужно слушать очень серьезно старшего, если вы хотите постичь истину. А тема сегодня очень сложная, глубокая и крайне важная для каждого из вас. Вы даже не представляете, насколько важно все это знать, насколько сильно страдает человек, если он глубоко не понял эту тему. Итак, продолжаем нашу беседу. Мы сейчас с вами будем говорить о служении родственникам, детям, природе. Мы будем об этом говорить. Но вы должны понять такую вещь, что правильно воспринимать слово «служение» только в одном ракурсе. Я все делаю то, что делаю для удовлетворения Бога в первую очередь и для удовлетворения всех остальных во вторую очередь. В этом случае от служения никаких плохих последствий я не получу. Понимаете, даже если счастье придет, то я скажу, это счастье пришло по милости Бога. Ну, то есть я как бы не присваиваю его себе. Я говорю, это счастье пришло по милости Бога, и поэтому я гордым не становлюсь, потому что, знаете, человек может служить близкому человеку, тот благодарным становится, и этот человек говорит, вот видишь, какой я у тебя хороший человек. Вот. Ну, то есть, это гордость называется уже. Но если человек служил, был тот благодарен, и он понимает, что если б я не думал о Боге, я бы не смог так хорошо служить. Поэтому он говорит, это по милости Бога все произошло. Я тебе так помогаю, по милости Бога. Потому что если б я не для него все это делал, то не смог бы я тебе так качественно служить. У меня не было сил на это. Итак, я вам рассказал сложную вещь, очень сложную вещь для понимания, потому что даже если вы все поняли, исполнить это 10 раз сложнее, чем понять. Ну, допустим, я все понимаю, но я не уверен на 100%, что у меня не возникает привязанности от хороших отношений с женой. У нас с женой хорошие отношения. Вот, мне много пришлось трудиться для того, чтобы это так было, потому что у меня тяжелая судьба семейная. Я не уверен, что у меня не возникнет чувство тоски, если что-то произойдет не так, чувство сильной привязанности, утраты. Понимаете? То есть это значит, что моя жизнь не протекает бескорыстно. То есть я привязываюсь к тому счастью, которое имею. И это плохо. Понимаете? Так человек не должен жить. То есть мы должны стараться думать о Боге, служить Ему и не думать о том, сколько счастья у меня сейчас есть, потому что эти мысли приведут дальше к привязанности. И потом, если у меня столько же счастья не будет, чуть попозже, допустим, то я уже не могу быть счастливым человеком, потому что я скажу всем, я все потерял в этой жизни. Хотя ты на самом деле ничего не потерял. Бог остается рядом с тобой. ты можешь счастье дальше испытывать. Итак, начнем со служения природе, потому что она дает нам силы жить. Что такое служение природе? Опять же, понимаете, мы идем на природу с целью удовлетворить Бога. Потому что если я не получив силы, которые дает мне природа, то я не смогу быть правильным человеком. Понимаете? То есть я буду скользким и вонючим, а не мягким и пушистым. Понимаете? Я не буду улыбаться никому, у меня не будет хорошего настроения, я буду плохо себя вести. В результате Бог мной доволен не будет. Ну то есть даже потребление энергии природы, оно должно быть именно в таком ракурсе, что скажите себе, я бегаю на свежем воздухе для того, чтобы эффективно служить Богу. Не для того, чтобы потом быть здоровым, наслаждаться этим здоровьем, всем говорить, ну видите, я бегаю, я живу дольше вас, а вы не бегаете и загибаетесь, понимаете? Надо бегать. Как я помню, я в молодости учился закаливаться, и один человек мне сказал, ну посмотри на себя, тебе 15 лет, а мне 50. Я, видишь, я купаюсь в проруби легко, а ты нет. Я здоровый, а ты нет, он мне говорил. И залез в прорубь и сидел там, вот он говорит, ты сколько можешь в проруби посидеть? Я говорю, 5 секунд, он говорит, а я 15 минут. Понимаете? Этот человек потом летом в этом же году умер от жары. То есть лето наступило, и он, организм у него так сильно перестроился на холод, что он, солнышко припекло, и у него инфаркт. А почему так произошло? Потому что человек начал кичиться, понимаете? То есть вместо того, чтобы просто в воду залез-вылез, понимаете, он начал выпендриваться перед природой, и показывать всем, что он может дольше сидеть в воде. А почему он начал это делать? Потому что он хотел не здоровой жизни для служения людям, а хотел быть лучше других. Он хотел быть более закаленным, более здоровым. Понимаете? То же самое, допустим, я бегу. Допустим, бегу. Во время бега мне надо что делать? Мне надо любить природу, желать всем счастья. Это называется служение природе. И кто-то бежит рядом, и раз пробежал быстрее. Я думаю, нифига себе, в чем дело? И я же здоровый вообще, что такое, я же Олег Геннадьевич. И я побежал, начал с ним на перегонки сражаться, и потом раз, у меня что-то сердце заболело, сел, думаю, что-то плохо. Все из-за этого человека. Вот, он не дал мне нормально пробежать. Вот, на самом деле не из-за этого человека все, а из-за того, что я... преследовал не те цели. То есть я бежал с целью показать всем, какой я хороший человек. Ну тогда, значит, кто-то будет лучше, чем ты, и ты начнешь с ним соревноваться. Или показать себе, допустим, никого нет. Я бегу один. И я думаю, что-то я как-то кисло бегу. Надо быстрее. Я же крутой. Почему я должен бегать медленно? Нет, еще быстрее. Потом Олег Геннадьевич на лекциях, я это реальный случай говорю, Олег Геннадьевич, у меня во время бега колени болят все хуже и хуже. Я говорю, а как вы бегаете? Вы вот расслабленно, спокойно, радостно бегаете? Он, ну да, говорит, расслабленно, радостно. Вот, а у вас нет желания быстрее побежать? Есть, я всегда стараюсь быстрее. Но я же как бы нормальный мужик, я же... не баба, чтобы медленно бегать. Понимаете? То есть, человек хочет... То есть, там девушки ходят, видно, вокруг какие-то, вот, дамочки. И он показывает, что он мужик, понимаете? Он мужик. То есть, он бежит и как бы показывает. Ну, смотрите, я мужик. Вот у тебя и суставы треснули от того, что ты не природе служил, а свои амбиции удовлетворял просто, понимаете, во время бега. Ну, то есть, что такое служение природе? Служение природе означает, что ты настроен с радостью на природе, с радостью. Есть, конечно, непосредственно можно природе служить, это другой вопрос, мы об этом тоже поговорим, но даже если ты вот ничего природе доброго не сделал, кроме того, что ты ее просто любишь, радуешься ей, это уже служение природе. Но для того, чтобы чему-то радоваться, не надо при этом страдать. Понимаете? То есть ты, если бежишь, допустим, на природе, ну беги спокойно и радостно, не нужно себя вымучивать, потому что именно вот это состояние радостное, спокойное, оно приносит гармонию и природе, и деревца счастливы, что ты тут бегаешь. И ты тоже становишься здоровым, идет здоровый и хороший обмен, понимаете, энергии. И вот это правильное отношение к природе, это радоваться ей, любить ее и заботиться о ней. Это уже другое. Вот, допустим, ты заботишься о природе, допустим, ты просто убираешь деревца там, ухаживаешь за ними, но они тебе как бы ничего не дают взамен. А в этом случае ты получаешь чистую, хорошую любовь к деревьям, к природе. Ты просто ее любишь, заботишься о ней, но при этом ничего с нее не собираешь. В этом случае чистая любовь, бескорыстная. Теперь второй вариант. У тебя есть огород. Ты лазишь по огороду, по земле, сажаешь растения, любишь их, чтобы они такие хорошие росли, любимые, дорогие. То есть ты их любишь, это факт. Но потом с такой же любовью как бы ты их собираешь, то есть лишаешь их жизни. Ну то есть моя дорогая морковочка, раз ее из земли. Вот представьте, как бы вы, моя дорогая жена, раз и прибил ее как бы. Что это за любовь такая? Допустим, у меня две сестренки есть, одна двоюродная, другая родная. Они, им по 5 лет, они мультик смотрят, обе один и тот же. И курочка бегала сначала живая, и одна улыбалась, сестренка, вот, двоюродная. Она говорит, ой, какая курочка красивая. Вот. А родная, она смотрела спокойно. Потом, когда курочку это, зажарили, ну такой мультик, то родная сестренка начала улыбаться, а двоюродная заплакала. И та говорит, ты что плачешь? Ты же любишь курочку, я тоже люблю курочку. Вот я люблю ее жареную, а ты любишь такую, да, когда она бегает. Понятно. Понимаете, любовь. Видите, какая любовь? То есть любит курочку. Она любит курочку, только жареную она ее любит. Понимаете, вот представьте, вы жареную жену любите. То есть взяли ее, зарезали и как бы кушаете с удовольствием, да? Что это за любовь такая? Есть такая любовь, знаете, есть каннибализм такое понятие. Вот. Человек взял, зарезал любимого человека, съел его с удовольствием просто. Понимаете, это тоже любовь такая, понимаете? То есть мы морковку вырастили, ее выдрали из грядки и съели с удовольствием. Такая любовь у нас. Вот. Имейте в виду, что это необходимость. Нам придется морковку из грядки выдирать, потому что в этом мире, чтобы жить, надо питаться живым. Но человек должен выбирать то, что меньше всего ущерба приносит. Например, если мы убиваем животных ради того, чтобы жить, это много ущерба приносит. Мы лишаем жизни тех, кто осознает, что он живой. Тогда как, когда мы морковку выдираем, мы тоже лишаем жизни растения, но мы лишаем жизни того, кто не осознает, что он живой. Растение, когда погибает, оно этого не понимает, потому что его жизнь находится в глубоком сне. То есть животные, они уже, у них солнце сновидений, то есть они себя понимают в какой-то степени, поэтому они сильно страдают от того, что их лишают жизни. Можно, допустим, заботиться о корове. Ну, вот приведу два примера. Вот смотрите, допустим, женщина заботится о корове, заботится о ней. Да, она состарилась, молоко уже не дает. Это в Латвии было. И она говорит, сынок, что-то у меня сердце кровью обливается, не буду я ее убивать. Ну, бог с ним, без мяса проживу. Пускай она доживет свое, помрет спокойно. Но она навоз дает, мне навоз тоже нужен. Там. Я могу его использовать там для топки или там обмазывать жилье. Вот. Ну вот корова таким образом дожила и состарилась и умерла. Второй вариант. Корова молока не дает. Любили корову, любили прям за молоко, говорит, буреночка наша, да ты родная. А потом со слезами на глазах, понимаете, потому что любовь же никуда не отменилась, со слезами на глазах зарезали и съели. Понимаете, ну как бы такое тоже возможно, конечно, если люди голодают, если они вот в голоде живут, то, ну, человек должен доживать любым способом. Об этом говорится в Ведах. Если ты убиваешь животное, целью спасти людей, греха нет. Но если у тебя еды дофига, то есть тебе есть что кушать, а ты при этом, ну вот, ну как бы коровочку, ну что, как бы ей вот бесполезную жизнь жить, ну пусть хоть пользу какую-то от нее же будет. Вот она ходит, тут ходит, жрет траву, как бы, а пользы нет. Ну вы же тоже ходите и жрете, как бы, и тоже от вас, получается, пользы нет. Может, вас тоже зарезают. Вот. Ну, то есть, как бы, видите, разное мышление. Или, допустим, приведу такой пример. Мама служила дочке, заботилась о ней всю жизнь. И потом обнаруживается, что она неосознанно, не то, что она хочет, неосознанно, не дает ей познакомиться с парнем, потому что боится остаться одна. Этот ей не подходит, и этот ей не подходит. И дочке уже 35 лет, она уже понимает, уже, что мама ее держит рядом с собой. И сильно страдает от этого. Но мама так ее любит. Она говорит, доченька, не волнуйся, мы с тобой счастливо проживем вместе. Нам не нужны никакие мужики. Здравствуйте. Сама-то от кого? От женщины, что ли, родила дочку свою? Значит, мужик у тебя тоже был, получается. А тут рук не нужны. То есть, видите, настолько она эгоистично настроена, что она свою дочку готова лишить счастья ради того, чтобы рядом с ней жить. Видите, служение не всегда дает хороший результат, понимаете? То есть, теперь смотрите, другой вариант. Мы опять, ну, поворачиваемся в сторону Бога. Те же самые грядки, та же самая морковка, понимаете, все то же самое. Человек выращивает урожай. Как он думает? Он думает, я хочу служить Богу, для этого мне нужно жить. Когда я возьму морковку, я сначала ее с молитвой приготовлю и поставлю на алтарь, а потом съем сам. Представляете, веды говорят, в этом случае морковка получает огромное благо, то есть она рождается в следующей более высокой форме жизни, идет у ней прогресс. Дальше человек не оскверняется, никакого греха, убийства нет в этом случае. И наоборот, он очищает свое сознание от такой жизни. И в первом случае человек любит природу и морковку, он получает здоровье. Люди, которые лазят по огороду, доказано наукой, живут дольше, чем все остальные. То есть корыстно они настроены, бескорыстно, не имеет значения. Они будут жить дольше, потому что они служат природе, они выращивают урожай, там, заботятся о земельке, там, ходят, там, лазят, что-то делают. Вот. Но при этом интересно знать, что те люди, которые настроены правильно, они кушают для того, чтобы служить Богу, делать что-то доброе, вы скажете, а какая разница-то? Ну вот, допустим, я вырастил, говорю, чтобы служить Богу, а другой говорит, не, чтобы не служить. Разница-то в жизни какая? Разница такая, что если ты покушал, а потом пошел грех совершил, то это все лицемерие. То есть если ты говоришь, я, ну, кушаю для того, чтобы служить Богу, это означает, что ты должен выполнять Его заповеди. То есть ты должен брать себе столько, сколько тебе нужно для жизни, больше не брать. Ты должен все остальное другим людям отдавать. Ты должен стараться со всех заботиться, всем служить. И вот тогда это означает, ты живешь для Бога. Но если ты говоришь, я живу для Бога, и поэтому, а сам при этом делаешь все, что Богу не нравится, это лицемерие просто. И такие мысли в данном случае не дадут никакого результата. Ты не получишь того блага, который получит человек, который живет для Бога. А благо такое, смотрите. Два человека копались на огороде. Оба получили здоровую жизнь. Оба прожили до 80 лет. Оба ушли из жизни в одно и то же время. Один человек пошел в рай, как минимум, а другой пошел в ад. Понимаете, почему тот в рай пошел? Потому что он бескорыстную жизнь прожил, жил для Бога. А второй точно так же служил земле, но при этом он дергал же растения все эти, понимаете, для себя. Не для того, чтобы делать добрые дела, а для себя он это делал. Результат – надо очиститься. То есть нужно чистилище этому человеку, потому что он пользовался чужой жизнью, пусть даже растений. То есть он жил для себя, не приносил никакой пользы, баланс нарушен в результате, понимаете? То есть растения, которые он выращивал, все были предназначены для его жизни. Ну, то есть, понимаете, то есть он не то, что их там им дал, подарил жизнь. Нет, он забрал их жизнь. Понимаете, он вырастил, забрал жизнь. То есть все предназначено для меня. То есть человек жил корыстную жизнь, хоть он, допустим, вегетарианец, даже не питался мясом. А если он питался мясом, еще хуже. Веды говорят, что люди, которые постоянно питаются плотью убиенных животных, и при этом не молятся Богу, они, несомненно, все в ад пойдут. Те, которые молятся Богу и питаются этой плотью, возможно, не пойдут. Потому что там есть какие-то весы. То есть, ну, понимаете, это тоже неэффективно. Ты как бы убиваешь животных, ешь их, ну, или кто-то убивает для тебя, разница небольшая. Вот, ешь их, и потом в молитве сжигаешь эти грехи. Потом ешь, опять сжигаешь. Но это все равно, что ехать на одном месте. Ну, то есть неэффективная жизнь. Если ты отказываешься от мяса, вегетарианское питание, оно больше дает результата. То есть ты очищаешь и быстрее, потому что растения меньше страдают. Ну, а если ты вообще как бы растения на алтарь ставишь и готовишь для того, чтобы Бога удовлетворить, то вообще никакого греха, вообще ноль просто. Понимаете? Есть еще разные другие виды безгрешной пищи. Например, когда человек пьет молоко, тоже никакого греха. Или он ест орехи, никакого греха. Или если он ест пшеницу, хлеб, допустим. Пока зерно не проросло, там нет жизни. Или он ест яблоки, фрукты какие-то, там тоже нет жизни. То есть вообще это безгрешная пища. Она считается самой чистой. Поэтому люди, которые служат Богу, такие монахи, они разбираются в чистоте пищи, они вообще едят только плоды, мед, молоко, молочную пищу, плоды, мед, орехи, молочную пищу, вот, ягоды, зерно, и все. Понимаете, и эти люди, они не болеют, потому что этой пищи, в принципе, достаточно, чтобы жить здоровой жизнью. Но при этом они никого не убивают вообще. Понимаете? То есть вообще. Но даже в этом случае, если человек пищу не освещает, он привязывается к этой пище хорошей, здоровой. И становится тоже от этого, страдает. Если какая-то другая пища будет у него, он начнет страдать. Без нее будет мучиться, потому что он привязывается. Итак, человек, кому бы и чему бы он ни служил, если он это не отдает Богу, несомненно, привязывается к этому всему. Даже к счастью можно привязаться. И потом получает страдания в результате. Что же такое служение природе? Служение природе — это когда мы любим природу. Вот не надо лишнюю веточку рвать, не надо, надо наоборот деревья сажать. Один человек в Перми подошел ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, я 5000 кедров посадил, вот копил денег, купил ростки». Даже, по-моему, он сам их из земли вырастил, то есть семена посадил. И вот он вот довел этого до того, что посадил 5000 кедров. И говорит мне: я когда смотрю, приезжаю, как они растут, я испытываю огромное счастье и хочу еще 5000 кедров посадить. То есть, видите, у него такое... Это называется служение природе. Какой результат вот такого служения? Понимаете, вот просто если мы бегаем на природе и радуемся, мы получаем здоровье от этого. Здоровье. Но если человек сажает деревья, и они растут на благо всех людей, понимаете, потому что деревья выделяют кислород, они дают энергетику с земли, улучшают, они человеку дают стабильность, спокойствие, антистресс. Понимаете, вот все люди, которые от кедра еще потом орехи будут давать через 100 лет, через там лет сколько, надо, по-моему, 26 лет кедру нужно, чтобы начать орехи давать. Вот. Через 26 лет это дерево будет давать еще пищу людям. Оно будет давать силы людям, будет давать, земле будет давать кислород. И все, что оно дает, благодаря тому, что ты посадил это семечко в землю и помог ему вырасти этому дереву. Это значит, что, допустим, дерево живет 200 лет. За все эти 200 лет ты будешь получать благо от того, что ты просто одно дерево посадил, понимаете? Представляете, деревья же живут очень долго, ну, может, 1000 лет даже дерево жить. И ты его подсадил, и 1000 лет дерево дает плоды там, или там пусть 30 лет дает плоды людям. И все, за это ты будешь получать благо, благо, благо. Что это значит? Это значит, что такое благочестие вообще? Благочестие — это такая энергия, которая дает человеку, это самое лучшее богатство. Вот некоторые люди думают, что богатство самое лучшее — это деньги, или власть, или положение в обществе, успех, слава. Да? Некоторые люди думают, что это самое лучшее богатство. Запомните, если вы грамотно образованные, слушаете лекции, запомните, самое лучшее богатство — это благочестие. Что такое благочестие? Это когда человек получает хорошее рождение. Ну, то есть он рождается в хорошей семье, понимаете, уже классно. Всю жизнь руганий не будет. А потом еще, если ты научился правильным отношениям у родителей, еще и в твоей семье тоже будет все хорошо. Вот. Потом дальше он получает хорошую память, хорошее образование. Он получает способность видеть, каких людей брать на работу, каких нет. Какие его обманывают, какие нет. Он получает способность по-доброму себя вести, даже со злыми людьми. Он получает способность прощать, просить прощения. Получает способность быть разумным. Получает способность быть добрым. Понимаете, получает способность даже бескорыстным быть в какой-то степени. Ну, то есть благородство это называется. То есть человек все равно корыстен в этом случае, но он знает, что так лучше поступать. И поэтому так поступает. Это самый верх такой корысти, то есть называется корысть благости. Ну, то есть человек знает, что жить бескорыстно лучше. И поэтому так живет. Это корысть, но это благость и корысть. Она поощряется, кстати, Богом. Она не приносит плохих плодов, кроме двух плодов плохих, которые она приносит, корысть благости. Первый плод — это привязанность к счастью, о которой я уже говорил. И второй плод — это привязанность к знанию. Вот человек, понимаете, он гордится своей мудростью. И он не хочет жить несчастно. Понимаете, плохой период наступает, его косит. Почему? Потому что он счастье хочет. Он привык уже, понравилась ему счастливая жизнь. Это осквернение. Благостная жизнь тоже дает осквернение. Духовная только жизнь, бескорыстное духовное служение Богу не дает никаких осквернений. Даже благость дает осквернение. Вот у нас люди, допустим, на фестиваль «Благость» приезжают, они столько получают благ, столько пользы. Но есть одна проблема. Они потом без фестиваля «Благости» жить не могут. То есть они чувствуют, так там было хорошо. Ой, а здесь что-то так плохо. Вот, с вами со всеми. Понимаете? Ну, то есть, конечно, как бы это хорошее чувство. Нельзя сказать, что это плохо так чувствовать. Вот, но все равно же страдание, правда? Вот. Человек привязывается к счастью всегда. Это надо тоже понимать. Это не значит, что не надо ехать на фестиваль. То есть это лучше, чем страдать. Привязываться к счастью лучше, чем мучиться всю жизнь. Надо изучать, как правильно жить. Жить правильно, стараться. И надо учиться служить Богу, чтобы вообще ни к чему не привязываться. Итак, смотрите, служение природе. Что такое вообще, как минимум? Какой минимум? Я просто на природу выхожу, делаю зарядку. Если ты просто на солнце пришел, кверху попой лег, это не служение природе, понимаете? Это осквернение природы. Ты лежишь там кверху попой на солнце, а солнце дает тебе радость, а ты ее попой своей поглощаешь, эту радость, понимаете? Солнце же ра, то есть радость, дарить свет, радость означает ра, это солнце, дасть, давать. То есть солнечный свет означает радость. И ты попой поглощаешь радость, вот, это оскорбление. Вот представьте, допустим, я вам добрые слова какие-то говорю, вы попой ко мне повернулись и как бы лечите геморрой моими добрыми словами. Это оскорбление. Вот точно так же солнце дает свой солнечный свет, и человек одно место заднее как бы приоткрыл, повернул к нему и лежит, поглощает солнечные лучи. Это оскорбление солнцу, то есть он за это будет отвечать. Это не служение природе, понимаете? Служение природе — это когда человек на природе всем желает счастья, делает зарядку, йогой занимается, бегает. Там. И даже если он набегался, устал, он лег, тоже всем желает счастья, чуть-чуть и полежал. Но если он просто лежит, как бы и пиво, пивко попивает, и там, понимаете, как поросенок вот, на природе. Это, во-первых, вредно для здоровья, потому что ничего на природе, что человек делает корыстно, пользы не приносит. Запомните это. Это всегда приносит только вред. Это глупо думать, что когда ты на солнце просто валяешься, ты становишься здоровым. Ты получаешь осквернение. Солнце наказывает тебя. У тебя воспалительные процессы, нервное напряжение. Люди подзагорали, приходят домой, орать друг на друга, начинают ругаться. В этом нет никакого служения природе. Служение природе означает, что ты зарядку делаешь, всем желаешь счастья на природе, радуешься всем, устал, отдохни чуть-чуть, полежи, потом опять как бы желаешь всем счастья, купаешься с радостью, всем даришь свою любовь, любишь море, любишь речку, купаешься в ней с любовью, это служение. Ты получаешь счастье в этом случае, получаешь здоровье. Ну, ты служишь. Или по лесу ты гуляешь, понимаете, не как сумасшедший, как грибы собираю, грибы. Вот, понимаете? Это не служение лесу, грибы собирать. Я люблю природу, грибы собирать. Рыбу ловить люблю. Понимаете? То есть, какое тут служение? Ты грабишь природу. Ну, хорошо, тебе грибы нужны. Ну, иди и люби природу, радуйся ей. Ну, сколько тебе надо грибов возьми. Посади что-нибудь взамен там, приди, деревца какие-нибудь. Ну, как, ну, пусть запланирую это хотя бы. А то не только как бы брать, но также давать что-то. Ну, скопай лес, допустим. Люди же, которые выращивают что-то на даче, они вскапывают землю, там, удобряют ее. То есть они служат таким образом природе. Ну, служи природе тоже. Что-то делай доброе, не только грабь лес. Что-то доброе делай. Это тоже как бы нормально. Ну, лес дает ягоды, грибы нам. Но мы должны тоже ему что-то давать. Это называется служение, взаимообмен. Понимаете? То есть человек должен на природе быть радостным, счастливым, и он должен там совершать аскезу. Если он аскезу не совершает, он там здоровья не получит. Вот, допустим, пришел на природу, сел, просто сидишь, думаешь о чем-то своем плохом, думку думаешь, да? Никакого здоровья ты не получишь. Вот эта вся энергия, которая тебе природа дает в это время, она на думку уйдет. Ну, то есть, ты как бы, ну, тебе думалось легче, да, но здоровья ты не получил. И сил не получил, ничего ты не получил. Больше того, ты от плохих мыслей на природе заболеешь еще. Потому что плохие, энергетика сильная на природе. Плохие мысли — это мысли, которые как бы блокируют каналы. В результате затор, понимаете, когда большое движение, одна машина поперек встала, и все шоссе, как бы бам, затор. Движение большое, это хорошо, да? Много машин едет, польза. Вот, ну а если поперек одна машина, одна мысль неправильно встала поперек, и у тебя потом ты кашляешь после природы, говоришь, на природе плохо, Олег Геннадьевич сказал, хорошо на природе, что-то на природе простыло. Почему ты простыла? Потому что ты боишься природы, ты вышла на природу, надо радоваться природе. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, каждое явление природы надо благодарно принимать. Благодарно означает терпеть. Вот ветер дует, прими ветер, прими его. Ой, ладно, хороший ветер, ладно, все, привыкла. Привыкла, значит, все, лечение пошло. Привыкла, значит, лечение пошло. А, ой, плохой ветер, нет. Плохой, значит, болеть будешь. Прорубь приняла, значит, будешь здоровая. Испугалась проруби, заболела. Лес, страшно в лесу, заболеешь. Любишь лес, будешь здоровым. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что служение природе означает любовь просто. Просто любовь, вера в то, что это тебе поможет. Вот это служение природе. Запомнили? Но также другие виды служения природы тоже бывают. То есть это вот бескорыстное, чистое. Ты бегаешь по лесу, радуешься, скопал деревца, там клумбы посадил. Это все вызовет только любовь у тебя в сердце, только любовь. И все. Как память, любовь о природе, память такая у тебя будет. Но если ты, допустим, служишь природе с целью получить что-то от нее, тоже нормально. В этом нет ничего плохого. Грядку надо обрабатывать, нужно заботиться. Как один фраер такой был, я помню, мы жили на природе. Мы собрали там овощи для салата, корнеплоды, то есть редиска, там пастернак повыдергивали. Вот. Он говорит, я собирать не буду. Я говорю, почему? Потому что это же убийство живых существ чужих. Дурак, что ли? Я говорю, ну ладно, хорошо. Вот, потом пришел кушать, короче. Мы ему салат не даем, поставили ему все остальное. Вот, он говорит, а салатик, пожалуйста, дайте мне. Мы говорим, а что, убийство же нельзя? Он говорит, так это же освященная пища, понимаете, какое убийство? Это же освященная пища. Я освященную пищу ем, греха нет. Вот, а рвать редиску — это грех. Я думаю, ну ты хитрый парень. Вот, понимаете, на самом деле вот так мыслить — это грех. Вот так быть настроенным — это грех, потому что человек себе выгоду ищет, понимаете? То есть он не хочет цену платить. То есть рвать редиску, резать ее не хочет, потому что боль я причиняю живому существу. А жрать это живое существо хочет. Понимаете, так вот в Ведах говорится, что некоторые тоже думают, а я же животных не убивал, я просто ем. Так вот, в Ведах говорится, что тот, который ест, получает больше грех, чем тот, который убивал, потому что человек убивает на заказ. Ты заказчик. Заказчик преступления, первый преступник. А тот, который совершил, ну как бы сделал его, второй преступник. Понимаете? Поэтому, если ты думаешь, я ем мясо, как бы я его не убивал, но если бы никто мясо не ел, то зачем его убивать? Чужие силы, время тратить на это, на все. То есть никто бы не убивал тогда животных, они бы жили спокойно. Вот. Точно так же здесь, понимаете? То есть если ты считаешь, что сорвать редиску — это грех, значит, тогда и есть ее грех, пусть даже освященную. А если ты сорвал, и освященная редиска уже есть не грех, значит, тогда и сорвать ее не грех. Надо так это все понимать. Ну, то есть человек живет для Бога, когда никаких грехов он не совершает, если он ест то, что приемлемо есть. Понимаете, приемлемо есть то, что меньше страданий вызывает у живых существ. То есть, что дает человеку служение природе? Служение природе человеку дает здоровье, долгую жизнь дает. Дает человеку хорошее настроение и хороший характер. Понимаете? То есть, ну, то есть хороший характер в том плане, что это только часть, понимаете? Потому что даже люди, которые на природе живут, часто жадные, злые, понимаете? У них энергии много, но идет она не туда. Ну, то есть, надо понять, что хороший характер может быть у тех, кто служит природе, потому что у них будет хорошее настроение, если они в правильном сознании, конечно, служат. Потому что если человек в неправильном сознании служит природе, у них будут болезни, будет плохое настроение, плохой характер. То есть служение означает служение. Если ты не служишь там, а просто как бы корыстно настроен. Я знаю много примеров, я в деревне живу, и многие люди, они реально просто на земле становятся очень жадными и злыми. Понимаете, потому что они привязываются к этому огороду, ты там забор чуть-чуть там посмотрел в его сторону, он его уже колбасит. Ты что смотришь на мой огород? Я уж не говорю там о том, чтобы, допустим, там встать на его огород, это же вообще кошмар, то есть не вставай на мой огород там и так далее. Ты слишком много поливаешь воды в свой огород. Это мне сосед говорил. Потому что это значит, что мне не хватит воды. Я говорю, ну воды вроде всем хватает. Нет, может не хватить. Ну ты поливай столько, сколько надо. Я говорю, ну мне столько надо. Он говорит, нет, тебе надо меньше, надо экономить. Видите, то есть он начинает вмешиваться уже в мой огород, потому что он привязан к своему. То есть человек не может нормально жить, и он, сосед этот, все время смотрел, что я там на огороде делаю. Почему сорняки не дергаешь? Эта пыльца перейдет ко мне, семена, я буду дергать больше, дергай свои сорняки, иначе я тебя в суд подам. Ну, то есть человек привязан сильно, он злой ходит, все время ругается, со своей женой там ругается и все прочее. Энергии много же, он на природе 80 лет, понимаете, старику, 80 лет. Он, тем не менее, всегда все равно живет долго. Постоянно ругается с соседкой, со своей этой женой, ей тоже 80 лет. Вот. Ругаются постоянно, но целыми днями на огороде. То есть, видите, энергию природа дает всем. Она как мать. Ей все равно, ругаешься, ты не ругаешься. Но когда человек ругается, он болеть начинает, во-первых. А во-вторых, что это за жизнь? Это несчастная жизнь, понимаете? У тебя энергии много, и тебе больше сил кричать на всех. Вот. Неправильное мышление, неправильная жизнь. Поэтому... надо знать, как правильно. Природа-мать, будьте с ней аккуратны, осторожны. Нельзя там злое слово говорить. Нельзя на природе плохо думать о ком-то. Надо желать всем счастья. Надо растения с любовью обрабатывать. Не брать больше, чем тебе положено. Вот. И так далее. Ну, то есть, сорняки тоже придется выдергивать, как бы лишать их жизни. Но ничего страшного. Это тоже как бы неизбежно. Какие-то... мы делаем поступки, совершаем, иначе огород не вырастет, сорняки все забьют. Это тоже служение природе. Даже вот в этом случае ты служишь природе, потому что ты облагораживаешь этот огород, чтобы он был красивым, давал урожай там, и так далее. То есть, видите, корысть есть. Люди привязываются к огороду, становятся жадными. Корысть есть. Но если человек правильно настроен, служение Богу в первую очередь, служение природе во вторую очередь, тогда все будет хорошо. Жить на природе в целом лучше, чем жить в городе. А если ты живешь в городе, лучше выходить побольше на улицу, а еще лучше бегать на улице, а еще лучше сажать цветочки перед клумбой, потому что все эти цветы будут радовать глаз людей и приносить тебе счастье. Вот если ты посадил цветы, вы говорите, да некогда мне, Олег Геннадьевич, садить цветы. А вот сейчас вы послушайте, может быть, у вас найдется время. Вот ты посадил цветы, и все люди, которые будут радоваться этим цветам, все люди, они будут часть радости отдавать тебе. Видите, тебе уже не надо так много сил поддерживать, чтобы поддерживать свое хорошее настроение. Люди будут тебе помогать. Или птички, которых ты кормишь, они от того, что покушали, обрадовались, потому что все радуются, когда они сытые. Птички обрадовались, покушали, часть радости тебе. Я помню, в Красноярске маленькая такая кормушка, бутылочка такая, птицы туда залетают, клюют, семечки быстро кончаются. Я смотрю, они всегда наполнены. И думаю, значит, кто-то наблюдает за этим, за всем. Я увидел, одна женщина, она сидит, пожилая женщина, сидит вот так вот в окне на первом этаже и смотрит, как эти птички клюют. И что она получает от этого? Радость. Понимаете, у нее никого нет в жизни, все ушли из жизни, уже она одна. Но она счастлива, потому что она служит птичкам. Хотя бы так, понимаете. Иначе счастья в жизни никакого не будет. Она обмен от этой любви идет с птичками у ней. Ну а что делать? Уже все. Как бы никого вокруг больше нет, все ушли из жизни. И она ходить тоже не может, старенькая уже. Чуть-чуть ходит, может до птичек дойти, положить семян. Все равно есть смысл какой-то, видите, пользу приносит. Какой-то смысл жизни есть, даже в таком случае. Ну вот мы поговорили с вами о служении природе, о пробежках, о зарядках. Я не говорил о самих техниках, как это делать. Я вам сказал о настроении. Если настроение неправильно, вы бежите, думаете о чем-то плохом, пользы никакой не будет, можете заболеть. Если всем желаете счастья, это аскеза так, понимаете? Лучше всего бежать и слушать лекцию какую-то хорошую, потому что человек сам может ненароком о чем-то плохом задуматься, а результата от пробежки и от гимнастики хорошего не будет в этом случае. Поверьте мне, человек может заболеть даже, потому что энергии много на природе. Какие у вас вопросы по поводу вот этой темы? пробежки, зарядки, лечение природой, садить деревья, садить цветы, огород и т.д. В этом направлении мыслим. Лена, включайся.
Ага, я здесь. У нас заранее люди присылали вопросы, но они не по теме птичек и природы.
Ну, у нас сейчас вот я буду дальше читать по служению близким.
Угу.
Потом их как бы, и будет опять ответ на вопрос.
Вот здесь есть про пробежку из Москвы. Москва про побегать. Ольга, сможете включиться и задать вопрос?
Да.
Угу. Остальное все там, да, про служение близким, Богу. Так, Москва.
Там
вопрос. Ой, это у меня, прошу прощения. Москва, бегом-бегом. Про природу вопрос у нас, значит, только один, остальные все...
Ну пусть поднимают руки вот сейчас, у кого про природу вопрос. А вон, Киров, целых 10 рук подняли.
Ага. Ну мы договорились, что заранее вопросы в чат пишут, и потом мы лучшие вопросы выбираем. Так, Москва, вы меня слышите? Москва, ку-ку.
Ну, Лен, вот тут тоже есть, видишь, проблема, что мы не можем, сидим просто, ждем вопроса. Может быть, как-то промежуточный вариант какой-то делать, если люди поднимают с места, пока там написано «готовится»,
угу,
с места спрашивать, иначе мы сидим просто зря и все.
Угу.
Вон поднимает Севастополь руку.
Так, Киров, давайте задавайте, если вопрос по теме, да, не по теме, буду отключать.
По теме.
Хорошо, давайте.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вопрос такой. Моему папе сделали операцию в понедельник на глаза, и все ходят после операции в темных очках. Сказали, что на солнце нельзя показывать глаз. Как быть?
Ну вот так и быть, но что делать? Ну, да? Операция, это операция. Тут служение природе, я не пойму, конечно.
Вот про солнце. Что?
Нельзя, вот это, если сказали врачи, нельзя. Глаза отдыхают. Понимаете, глаза, они работают, когда на солнце смотрят, это их работа. Угу. После операции глаза отдыхают. Им надо без солнца. Давайте по теме, мои хорошие. Это не
Эх, очень... Киров, не потратили природа. Целый вопрос. Не по теме. Так, Челябинск. Про служение. Давайте Челябинск, Айнур, пожалуйста.
Если вы задаете не тот вопрос, никому этого, кроме вас, этого блага нет.
Здравствуйте. Есть вопрос, он в чате написан.
Да, говорите про вредителей.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Ну, это уже отдельный разговор. Вот по вредителям. Если приходится уничтожать вредителей в саду, это как получается? Не служение? Нужно просить прощения у Бога за них? Это же тоже живые вроде как души.
Ну, простите прощения, но вам придется уничтожать их, иначе они все сожрут.
Ладно, спасибо.
Вы можете жуков колорадских относить в соседний огород, но вы за это тоже пострадаете, потому что у соседа все сожрут. Вот.
А еще по служению можно вопрос? А вот искренняя молитва Богу, это является служением? Или это... Все-таки
служение,
это корысть. Это самое
возвышенное служение Богу, когда человек славит Бога. Вот он прославляет, радуется Богу молитвой. Это самое возвышенное, считается, служение, самое лучшее, какое только есть.
Так, дальше, пожалуйста, Москва. Я так чувствую, вы готовы. Включайтесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хотела бы вас спросить...
Поближе к микрофону.
Хотела бы вас спросить по поводу того, как начать бегать. Мне поставили диагноз астму и аллергическую. Аллергия выявилась на траву, то есть на всю траву, на газонную, которая растет. И как мне в маске лучше бегать, как вообще это вот бегать в эти периоды, когда трава идет, ну, растет, пыльцу дает.
Во-первых, вы должны понять, что любая аллергия и астма – это перегрев организма.
Угу.
И та же самая зелень, вот зеленая пища, зелень, салаты, она вылечит этот перегрев, потому что зелень, она охлаждает человека.
Угу.
И когда вы бегаете, то вы, естественно, охлаждаете свой организм. Может быть, вы начнете бегать, и у вас вообще не будет аллергии, потому что аллергия — это не означает, что у вас навсегда плохие отношения с этой травой, на всю жизнь, понимаете? Это означает просто, что вы перегреты, у вас повысилась чувствительность, и эта повышенная чувствительность сейчас работает так, потому что у вас организм глубоко перегрет. Вам надо охлаждать свой организм, нужен бассейн, плавание, нужна зеленая пища, нужен бег. Когда человек бегает, у меня тоже был астматический такой бронхит был от перегрева, когда я был студентом. Начал бегать, он у меня прошел. Сначала бежал тяжело, дышал, а потом раз, все, раздышался и все. Ну, то есть перегрев организма прошел, и все, я хорошо себя чувствую.
Все, благодарю вас большое. Спасибо большое.
Вы вся перегретая вообще, как бы. Вам надо бассейн как минимум. Сначала в бассейне начните плавать, потом будете по природе бегать. Если человек не двигается на природе, он становится больным.
Ну, на огороде двигаемся, но теперь вот тоже боязнь, как косить, как это все убирать, потому что это все летит.
Вы поймите, что если вы там еле-еле ходите на огороде, это не лечение. Лечиться означает бегать, долго бежать надо. Зарядку делать долго. Вот это лечение. А просто там перевалочку на огороде ходить, это не лечение. И глубокого эффекта от этого не получится, понимаете? Если вы хотите, чтобы все психические каналы прочистились, нужно вообще 1:40 бежать. Вот я позавчера пробежал 1:50, и у меня все каналы психические прочистились. Очень глубокое очищение произошло в организме. А если просто еле-еле в перевалочку по огороду ходить, ну, как бы, ну, чуть-чуть зарядишься энергией, все. А глубокого очищения не будет при этом.
И в каждую погоду бегать, то есть...
Ну, начните с хорошей, потом бегайте в каждую. Можете бегать на беговой дорожке. Сейчас продаются дорожки плоские, можно в доме поставить там за стеночку. Положила на пол, пробежалась, вышла на свежий воздух подышать после пробежки и получила опять энергию природы. Можно как бы конденсатор настроить, а потом его зарядить, понимаете? Начал бежит, он как бы включает вот этот аккумулятор, который копит энергию природы, движение, настраивается на энергию природы, а потом вышли и получили ее на улицу.
Да. А можно все-таки попросить, чтобы вот у нас тут несколько сотен людей собрались, и они собрались услышать по теме служения, а не потребления. Давайте будем, да, по теме служения задавать вопросы или хотя бы их так формулировать.
Вот. Более-менее нормально, чуть-чуть, примерно в кассу.
Примерно в кассу.
Да, ну, более-менее, да, интересно.
Угу. Ну, про природу больше нету ничего такого.
Хорошо, тогда в Севастополь, пускай он спросит, Санкт-Петербург, и дальше поехали.
Про служение. Севастополь. Если вопрос про потребление, буду переключать, пожалуйста. Давайте. Севастополь, вы где?
Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Если я выращиваю декоративный сад, не с целью, ну, получить в пищу что-то, а просто эстетического, ну, удовольствия. Это тоже как корыстно или как без? Как это рассматривать?
Вот хороший вопрос. Смотрите, как бы, если вы выращиваете сад с целью, чтобы все были счастливы, а не только вы, то это бескорыстно.
Ну, а если его видят?
Ну, у вас, ну, какая-то корысть есть, конечно, вы тоже хотите счастья от этого испытать. Ну, какая-то есть, но небольшая. Очень небольшая, понимаете? То есть человек не может вообще... Понимаете, я же говорил вам, в отношениях с природой и с людьми нет полного бескорыстия. Но вот вы выращиваете, это называется корысть благости. Вы выращиваете сад, все получают от этого сада счастье, вы тоже получаете. Это корысть благости, это тоже корысть, но она не такая сложная, большая. Но если вы выращиваете сад для того, чтобы на алтарь класть цветы. И этот сад просто красивый, благоухает, вы испытываете счастье от него, но вы это делаете с целью служить Богу. И тут вообще тогда никакой корысти нет.
Спасибо. Стало понятно. Куда? Хороший вопрос.
Ну давайте, кто у нас еще там поднимает ручки?
Будем еще про природу или дальше переходим, Олег Геннадьевич, как вам удобнее?
Ну, еще один вопрос про природу.
Угу. Так, вот Новосибирск, Дмитрий, про клещей. Но здесь, конечно, лучше как-то переформулировать, чтобы это было как служение природе. Надо учиться задавать правильные вопросы, чтобы...
Угу. Мы же сказали уже про насекомых в целом, что как бы убивать насекомых надо, если в этом есть потребность. Понимаете? То есть если клещи вот эти, они убивают человека, как бы, представляете, страшно это, ну, энцефалитный. Ну, как бы, если он на тебя не лезет, ты по деревьям лазишь, чтобы их убивать. Это, понятно, нехорошо. Но если он на тебя залез уже, как бы, хочет тебя укусить, ну, как бы, два варианта есть. Или прибить его, и за это ты будешь отвечать, конечно, несомненно. Но это не так страшно, понимаете, потому что он на тебя напал. Веды говорят, если кто-то на тебя нападает, ты можешь защищаться и причинить ущерб. Или просто как бы куда-нибудь его закинуть подальше, чтобы он, ну, как бы прилагал усилия, чтобы кого-то укусить. Ну, то есть и так нормально. Есть как бы насекомые, которые ты ничего с ними не сделаешь. Допустим, мыши. Вот есть такие мышеловки, вот тараканы, допустим, ты на пятом этаже, ну, поймала таракан, подари ему весь мир, форточку как бы брось, пускай летит. Вот. Мышку можно ловить, есть домики такие, мышеловки. Вот я так ловлю, допустим, поймал в домик, отнес ее погулять на улицу. Она освященной пищей поела, а теперь распространять духовное знание пошла как бы на улицу. Вот. Вот так примерно, понимаете? Ну, бывают случаи, конечно, ты ничего не сделаешь. Там, допустим, комары залетели в дом. Ну что, как бы есть такие, знаете, люди, они отмахиваются, типа он тебя не укусит. Потом заснул, он тебя покусал, ты просто не помнишь. Вот. Ну, прибил его, как бы он на тебя сел, прибил, ну что делать? Ничего не сделаешь, понимаете? Ну, такова жизнь. Или мухи, допустим. Я, допустим, научился ловить мух. На лету даже могу поймать и отпустить ее на улицу. Но некоторые не могут. Бумагу развешивают липкую. Муха села, как бы сама виновата. Ее же никто не просил садиться, да? Туда, на эту бумагу липкую. Ну, потом, короче, она не смогла отлепиться, сдохла. Ну, понятно, что ты повесил эту бумагу, ты виноват. Ну, что делать? Мухи оскверняют, они заразу, инфекции разносят, поэтому придется их убивать, этих мух, комаров. Или тараканов, допустим, вы как бы не можете бегать под столом, ловить их там. Они, эти тараканы, они тоже вред приносят, потому что они заражают пищу, оскверняют, разносят инфекцию. Ну, поморил, как бы, они сами как бы кверху пузом лежат везде, да, по всей квартире. Вроде бы я, как бы, они сами отраву съели, я же ничего, как бы, их не просил. Вот. Но ты же ее разбросал. Но ничего плохого здесь нет. Ну, с тараканами жить хуже, чем без тараканов. В доме должно быть чисто. Если потому, что ты не поморил тараканов, заболел твой ребенок, ты за это будешь отвечать больше, понимаете, чем то, что ты поморил тараканов. Есть, конечно, знание какое-то, древнее знание, ну, мы не знаем этого знания, но есть такое знание, можно что-то рассыпать по дому, и тараканы просто на улицу пойдут сами, потому что им будет очень неприятно в таком доме находиться. Ну, то есть им не понравится это, то, что вы насыпали. Понимаете, они убегут. Но я не знаю такого вещества, не встречал. Если бы я встретил, я бы всем сказал, что насыпать, чтобы тараканы убежали к соседу. Вот. То есть, конечно, вы за это тоже, несомненно, будете отвечать, что у него соседа не было тараканов до этого. Сложный вопрос. Ну, понимаете, мы про служение природе вообще-то говорим. Но меня постоянно сбивают на тараканов, клещей и мух почему-то. Ну, неважно. Давайте опять вернемся к теме служения. Хотя у вас всегда будет как бы желание на какую-то другую тему.
Мы будем стараться.
Да, я, допустим, говорю о служении родственникам, а у вас тема теща, понимаете? И как бы и она вас мучает в голове. И я родственник, значит, про тещу можно спросить? Вот, что она такая злая, Олег Геннадьевич? Вот, понимаете, у нас тема служения родственникам. Понимаете, вот так вот. Так примерно. Всегда у нас куда-то заносит постоянно.
Да, есть у нас немножко такое, простите нас, пожалуйста. Мы будем стараться.
Сейчас проверим песню, как у нас работает.
Хорошо.
Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любви вырастает в срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок. Линия судьбы, каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Видите, в линиях судьбы каждый лепесток – дерево любви. Дерево любви соткано из знания. И так я уже говорил, что мы должны ради Бога, ради удовлетворения Бога делать все правильно в жизни. Даже если уж говорить про тараканов, то правильно, чтобы их не было в доме. Если ты не можешь никак по-другому, придется поморить. Понимаете, для удовлетворения Бога, потому что в доме, где стоит алтарь, тараканов не должно быть. Понимаете, и в этом случае Бог тебя простит за это. Такое мышление нормально, приемлемо, понимаете. Но кроме тараканов в доме есть еще родственники. Понимаете, их морить не надо. Вот. Нужно стараться им служить, заботиться о них. Вот. Хоть они иногда ведут себя как тараканы, понимаете. Такое тоже может быть. Вот. Но надо как-то вот различать между одним и вторым. Итак, во-первых, следует знать, что если родственники ведут себя как тараканы, значит, им чего-то не хватает, потому что человек всегда ведет себя плохо, потому что он, ну, собака бывает кусачей только от жизни собачьей, понимаете? То есть даже если собака сытая, она хоть и собака, она все равно не кусается, даже тигр сытый не кусается, понимаете, не то что собака. Также родственник, допустим, если видите, что он кусается, плохо себя ведет, злится, значит, ему что-то не хватает. Может быть, ему природы не хватает, может быть, ему добрых слов не хватает, может, ему мозгов не хватает. Ну, то есть в этом случае надо как-то включать благостную музыку, освященную пищу его кормить, потому что, как бы, понимаете, мозги не обязательно, вы ему вкручиваете, как бы, слова, вкручиваете в мозги. Кстати, если вы будете вкручивать слова свои, наполненные знанием мозги, то это, кстати, недоброе отношение к родственникам, потому что родственники слова не понимают. Вы не сможете своим близким объяснить, что они не правы, потому что настолько сильно эгоистичные и ранимые отношения между родственниками, что они это воспринимают как оскорбление. Что бы вы им ни сказали правильного, во-первых, вы не сможете сказать по-доброму абсолютно, вы все равно, как вы им говорите, потому что вам что-то не нравится и со злобой. А это воспринимается просто как злоба, то есть вы говорите им что-то, а они видят, что ты просто злишься и нашел правду, так сказать. Сказать мне, нашел правду. Вот, для того, чтобы меня обидеть. Ну, то есть они воспринимают это как злобу, а не как правду. Поэтому большинство людей не могут сказать правду близким людям. причина – сильная ранимость и сильная привязанность друг к другу. То есть человек вообще-то женился, чтобы не правду от тебя слушать, а счастье испытывать. А правда же она не очень приятная, понимаете? Она горькая на вкус. Поэтому не настроен он от тебя правду слушать. Вот. Если я жене, допустим, что-то пытаюсь там сказать, она говорит, слушай, ты лекции читай там у себя в аудитории. Вот. А я твоя жена. Я твои лекции не хочу слушать. Вот. Ну, то есть, понимаете, то есть не работает система. То есть правду мы можем сказать друзьям, знакомым, если они хотят от нас это услышать, по-доброму. Но родственниками настолько близкие, ранимые отношения, что служение родственникам не означает говорить им правду. Однако же, если ты переварил плохой недостаток, недостатки близкого человека, переварил, принял их, спокойно относишься, не раздражаешься, нормально, можешь шутку сказать об этом, чтобы это было смешно. Ну, допустим, близкий человек объелся, допустим, да? Ну, нехорошо же, плохо для здоровья. Можно сказать, да ты как свинья живешь там, обжираешься на ночь. Вот. А можно по-другому, можно принять этот его недостаток. Ну, допустим, на ночь жена тортик съела. Вот. Можно подойти и сказать, ой, какая ты молодец, съела тортик. Как тебе понравился тортик, вообще вкусный? Она скажет, да, я такая счастливая, меня расслабило, я съела тортик, мне легче стало жить. Вот, надо сказать ей, слушай, а завтра у тебя горлышко не заболит вечером с утра? Она скажет, да нет, не заболит, все нормально. И ты скажешь, ну ладно, тогда здорово. А то вот Олег Иначе говорит, что болит, но у тебя исключение. Ты, наверное, можешь на ночь тортики есть. И она на следующее утро просыпается, у нее болит горло. И она так сразу отметила себе, что на ночь тортики лучше не есть. Понимаете? То есть, видите, воспитательный процесс прошел. Но он прошел очень ненавязчиво, очень аккуратно. Ты сделал просто намек на истину. Ты не поставил палец как бы перед близким человеком, не показал ему истину, а просто сделал намек. Это называется служение близким. Понимаете, служение родственникам должно протекать в атмосфере полной ненавязчивости, полного спокойствия, и очень тактично это должно происходить. Какие виды служения родственникам надо проявлять? Первое и самое главное служение близким людям – это принять их такими, какие они есть, со всеми потрохами. Принять означает привыкнуть. Вот, допустим, у меня родственник вот такой-то, такой-то. Надо ко всему привыкнуть. Кроме, есть исключение, к чему нельзя, не надо привыкать. Не надо привыкать к тому, что родственник напивается, как свинья, к тому, что он бьет, к тому, что он ругается матом, к тому, что он изменяет, к тому, что он совершает какие-то преступления рядом с тобой, живя. Понимаете, к этому привыкнуть нельзя, невозможно. Но если у родственника раздражительность, там, ранимость, жадность какая-то, там, повышенная чувствительность, еще что-то там, разные недостатки, если он психует, там, суетится, тормозит, ничего не видит, не слышит, там, вот, неряшливый там и так далее. Много-много всяких есть недостатков, к которым надо привыкнуть. Потому что если вы к ним не привыкнете, вы ни за что не поможете этому человеку. Если вы не примете этого человека вместе с его недостатками, то вы как бы не поймет, что ему надо по-другому себя вести. Просто не поймет. Это невозможно, потому что знание с насилием пикнуть человеку в сердце невозможно. Только с добротой. Если вы не приняли человека, доброты в вашем сердце не появится, и знания вы ему не передадите. Чаще всего можно родственникам передавать знания просто по добрым, правильным поведением. Можно намекать в шуточку на какие-то вещи, просто шутить, понимаете? Когда человек глупости делает, можно шутить просто. Вот. Можно, допустим, говорить слова наоборот. Вот, допустим, муж пришел, в ботинках идет, там грязь как в дом несет. Можно обрадоваться, мы говорим: «Ой, дорогой, пришел, ой, какие у тебя чистые ботинки, так здорово». Вот, ну, как бы, он же понимает, что у него не чистые ботинки. Он говорит: «Ой, извини, я что-то, наверное, не то сделал». Снимает. Мне надо сказать: «Нет, ты все то сделал, это просто я, наверное, мало пол мою, и ты мне намекнул, вот, наследил, как бы, на полу, чтобы я больше его мыла, а давай с тобой вместе в этот раз помоем, вот, мне кажется, тебе тоже нравится мыть пол, иначе зачем бы тебе было ходить грязными ботинками по нему». И дала ему тряпку, как бы, в руки, и радостно, как бы, заставила вымыть пол. Он скажет: «Ты же со мной хотела вместе». «Да, хотела, хотела. Я чуть попозже помою, а ты сейчас давай». И все, и он моет пол. Вот. Ну, то есть, очень доброе отношение. В результате, как бы, он помыл пол, в следующий раз уже в грязных ботинках не пойдет, потому что она радостно, с любовью, точно так же ему даст в следующий раз тряпку. Вот. И точно так же сделает, как в прошлый раз. Ну, то есть, понимаете, ну, для того, чтобы так себя вести, нужно, понимаете, нужно быть очень сильным. Нужно служить Богу, нужно на природе бегать, нужно зарядки делать, нужно освященную пищу есть, нужно наполняться духовной музыкой, чтобы она постоянно в доме звучала, потому что корысть, вот этот эгоизм в доме, он постоянно оскверняет атмосферу. Желание наслаждаться близким человеком постоянно оскверняет атмосферу. Ее надо постоянно очищать. Как она очищается? С помощью духовной музыки, с помощью икон, с помощью алтаря, с помощью освященной пищи. Это должно быть в каждом доме, у каждого человека. Понимаете, это самое главное служение близким людям — это очищать атмосферу. Потому что именно эта чистая атмосфера, она приводит к спокойствию, умиротворению, добрым отношениям, что является главным, понимаете, в жизни близких людей. Должна быть доброта. Вот это главное. Нет доброты, значит, нет жизни. Доброту создает энергетика Бога. Она питает человека, он становится спокойным. То есть включили духовную музыку, естественно, муж не понравится или жене, потому что это насилие в какой-то степени, понимаете? Духовная энергия, духовная музыка, она не настраивает на праздный лад. Хотя, знаете, сейчас появилась такая духовная музыка, которая может приятной быть очень. Вот у меня, допустим, жена... альбом сейчас пишет, она пишет ведическую духовную музыку, и вот очень приятно поет, можно включать, но пока она мне запретила распространять, как бы, пока не напишет, ну вот я могу включить, похвастаться. Джая Рада Мада Джая Кунджа Бихари Джая Гопи Джана Малаба Гиривардхари Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана Ямуна Тирамана Чари и так далее. Красивая, да, музыка? Вот. И духовная одновременно. То есть не то, что духовная музыка означает какие-то страдания там и все плохо там. Ну, такая тоже есть. Ну, и бывает и такая приятная, можно целый день слушать, и вообще никаких проблем. И не только, допустим, ведическая, бывает и, допустим, православная такая же, красивая, приятная музыка духовная. Такая тоже есть, надо искать, просто включать дома. Дома не надо включать такую музыку, которая апокалипсис там какой-то, понимаете? То есть нужно включать то, что приятно слуху, чтобы все расслаблялись, успокаивались. Вот такую духовную музыку надо включать дома, и пускай она играет, пускай поет. Это очень важно. Это очищает атмосферу. Также важно в доме сажать благостные растения. Например, благостными растениями являются мята, мелисса. Они создают аромат такой чистый, ну, благостный. Вот, розы являются благостными растениями. Потом благостными растениями являются фикус. Вот фикус — это тоже благостное растение. Базилик — благостное растение. Можно в доме такие растения сажать, они очищают атмосферу. Кактусы не являются благостными растениями. Это страсти растения. Вот. Ну, то есть, когда человек изучает, как правильно, вот что такое благость, что такое счастье, что приносит счастье, алтарь приносит счастье в доме, изображение святых людей. У нас, кстати, сейчас в нашей Амрите, в медицинском центре, скоро откроется такая услуга, что мы будем давать такие консультации и даже наполнять дома благостными и духовными картинами, причем которые подходят индивидуально человеку. То есть мы сейчас, у меня один знакомый, он как бы этим занимается серьезно, контент создает. И мы будем сами даже высылать картины, делать под вас, ну, или картина, которая вам подходит по цветам, по всему, святого человека, который вам нравится, или храма, или природы просто. Таким образом, это важная тема, это был мой заказ. Я попросил этим заниматься своих друзей, потому что крайне необходимо это. Люди вешают, что все попало, понимаете, на стены. И потом получают от этого плохой результат. А надо, чтобы это давало благо. Допустим, если картина правильно висит в доме, она может сон улучшить, настроение улучшить, может помочь, как бы, это цветотерапия тоже, как бы, помочь здоровью там и так далее. Есть такое понятие янтры, это такие, как бы, различные квадратики, кружочки, которые гармонизируют атмосферу. Это действительно работает, это древняя культура, тысячи лет назад придумана людьми. Вот, также служением близким является, ну, создание благостной атмосферы в доме. Допустим, ну, я о чем говорю сейчас? О чистоте, то есть можно прибираться, убираться в доме, опять же, с молитвами. А это не просто чистота будет, это заряжается энергией дом, в который не могут войти духи. Вот, допустим, человек выпивает. Есть хороший способ бороться с его пьянством. Это с молитвой мыть полы, освященную пищу человеку давать, духовную музыку включать. Духи — это что такое? Выпивание. Это веселящие духи. Это духи не любят там, где Бог, понимаете? Поэтому, если у вас благостная атмосфера, то, ну, как бы человеку... Вот у меня есть примеры даже. Одна женщина говорит, я начала вот духовную музыку включать, и мой муж перестал хотеть дома пить. Он пьет теперь не дома, он уходит к другу и там пьет. Но дома не пьет уже. Почему? Потому что духу этому веселящему дома не нравится. Им он не хочет там, понимаете, проявлять себя. Потому что там Бог живет. Там, где, когда солнце восходит, светлячки все гаснут. Это так сравнивается. Бог и духи. Духи тоже как бы имеют силу. Но когда Бог в квартире появляется, то духов уже нет. Я говорю о служении в целом, потому что часто люди думают, служение, давайте индивидуально, вот служение мужу, какое благо. Мы поговорим об этом тоже, но мы говорим об общем атмосфере, потому что часто жена говорит, допустим, что от меня муж ушел? А потому что у тебя в доме, в твоей жизни не было совести, понимаете? У нас же были дети совместные, мы любили друг друга, у нас мы там копили деньги на квартиру. Там, почему он ушел? Мы же близкие люди, чего он другой ушел? Почему он меня предал? А потому что предательство возникает там, где нет совести, понимаете? И главная цель служения родственникам заключается в том, чтобы пробудить их в сердце совесть, потому что сами близкие отношения между мужем и женой совесть гасят, понимаете? Эти отношения, когда люди наслаждаются друг другом, их совесть, она, ну, как бы, она гаснет. Они теряют совесть, понимаете? Даже там человек без штанов начинает по квартире ходить, понимаете? Раньше нормально ходил. Это результат того, что когда люди наслаждаются друг другом, совесть у них начинает страдать, гаснуть. И для того, чтобы совесть... А без совести человек может уйти просто и все, бессовестный. Это, поэтому очищение атмосферы нужно. Люди наслаждаются друг другом в доме, понимаете? Поэтому нужно очищение атмосферы, нужно слушание духовной музыки, нужна освященная пища, нужны иконы по кругам, нужен алтарь, нужно мыть полы с молитвой. То есть нужно постоянно очищать атмосферу, чтобы эта атмосфера в доме возбуждала совесть у близких людей. И тогда будут отношения более нормальными, то есть меньше ругани, меньше злобы. Потому что все это возникает от агрессии, от эгоизма, понимаете? Человек хочет... Почему все виды ругани, почему люди ругаются? Потому что я хотел что-то, чтобы для меня сделали, а мне не сделали. И в результате я начинаю злиться. Понимаете, это корысть. Если ты ничего не хотел, так тогда что ругаться? Все нормально. Но человек ругается, потому что он ждет от близкого человека. Это корысть. И для того, чтобы ее ослабить, вот эти процессы необходимы, понимаете? Нужно очищать квартиру, очищать среду, в которой ты живешь, приглашать добрых людей. Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем духовные, станет всем светлее. Понимаете, дерево любви растет в результате. Это значит, вот вы поругались, допустим, с мужем, позовите друзей. Они придут, вы вместе побудете, счастья всем пожелаете. Они уйдут, и вы помиритесь с мужем. Почему помиритесь? Потому что энергия эгоизма семейного ослабла. Понимаете, она стала слабее, атмосфера поменялась, и вам легче уже помириться. Потому что энергия семейного эгоизма истощает людей. Вот, допустим, вы находитесь рядом с близким человеком. Вы говорите: Олег Геннадьевич, я не могу ему служить, мне противно от него уже. Может быть, мы несовместимы как-то или еще что-то. Я даже смотреть на него уже не могу. Вот такие люди вопрос задают. А почему? Потому что эгоизм, он разрушает возможность двигаться энергии любви. Видите, противоречие какое. Люди любят друг друга. Это энергия божественная, понимаете? Но эгоизм сам гасит эту энергию любви. В результате люди пожили 5 лет вместе. Они любили друг друга, стали противными друг другу. Почему? Потому что они зациклились друг на друге в этом эгоизме, энергия любви погасла, и до свидания. Если вы противным чувствуете, что вам близкий человек вам противен, вы уже не можете с ним там ни жить, ни спать, все плохо, все противно. Вот. Это не значит, что он несовместим с вами. Просто это называется осквернение. Вы осквернились, понимаете, зациклившись друг на друга. Какое лекарство? Надо приглашать друзей, надо кормить птичек. Надо, чтобы сын возил друзей домой, понимаете, кормить также детей, вот этих вот друзей вашего ребенка. Нужно соседям пирожки раздавать, нужно на площадке ставить конфеты, чтобы все ели. Понимаете, нужно разбавлять эту энергию семейного эгоизма, чтобы в доме была радость, когда дом открыт для друзей, в доме живет радость. И это значит, что эта семья много лет вместе проживет, понимаете, много лет, потому что дом должен очищаться. Вот этот семейный эгоизм нужно очищать, иначе люди перестают любить друг друга, не устают друг от друга, потому что зацикленная энергия гаснет. Любой зацикленный процесс запустите, все это погаснет. Нужна подпитка, и подпитка означает служение. Запомните, только служение все подпитывает. Если вы не служите, подпитки нет. Что-то взяли, это пропало. Если вы отдали, вернулось с благодарностью. То есть, чтобы что-то было, нужно служить, 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 служить. Но подпитки нет, нет развития, нет жизни. Понимаете, конечно, в этой теме важно также знать многое другое. Например, какие блага человек получает от служения. Потому что, конечно, это не бескорыстно слышать. Но это надо слышать, потому что не всегда человек начинает с бескорыстия. Он иногда... Ну, как бескорыстие в благости — это тоже бескорыстие. Что значит бескорыстие в благости? Это значит, что человек корыстный, он хочет счастья, но хочет это честно, честным путем. Честным означает благостным. И для этого нужно знание. Вот, допустим, в чем заключается знание служить мужу? Зачем нужно служить мужу? Что значит служить? Это значит принять его характер, заботиться о нем, кормить его, стирать, убирать. Зачем нужно служить мужу? Когда женщина служит мужу, ее психика успокаивается. Я уж не говорю о том, что она получает деньги от этого, квартиру, детей. Понимаете, как бы это тоже само собой все, понимаете? Но я говорю еще кроме этого, что она получает. Понимаете, у женщины очень беспокойный ум по природе. И поэтому очень трудно одиноко жить одной. Часто женщина ко мне подходит и говорит, я с этим дураком уже жить не могу. Может, мне одной остаться? Я говорю, хотите побыть на Луну? Она говорит, в смысле? Я вот одна, допустим, пожила недельку без него, мне так хорошо было. Понимаете, вот женщина, когда она одна остается на недельку, ей всегда хорошо, она отдыхает, потому что она же близким служит. А вот если она на 5 месяцев одна осталась, понимаете, она начинает чувствовать беспокойство, напряжение внутри, начинает чувствовать себя незащищенной, одинокой, понимаете, и начинает выйти на Луну. Понимаете, надо смотреть на перспективу. Вот, допустим, на недельку можешь пожить без мужа, если как бы есть такая возможность. Но на перспективу жить без мужа плохо. Одна женщина думала, слушай, говорит, да, Олег Геннадьевич, вот мы не любим друг друга, просто живем вместе. Но даже это лучше, потому что как-то с ним спокойнее. Вот мужичок какой-то есть и спокойнее как-то. Одной все равно тяжелее. Понимаете, вот это очень важный момент, женщины. Понимаете, важный момент, потому что женщина одна, она не живет, она просто существует. Для женщины жить означает заботиться о ком-то, что-то делать. Ну, то есть это ее природа. Она чувствует счастье, когда она обмен какой-то происходит, понимаете, в ее жизни. Ей нужны отношения, близкие отношения, иначе нет жизни. Поэтому надо платить цену, понимаете? Вы же не с Божьим одуванчиком живете, вы живете с корыстным человеком. Конечно, когда вы влюбились, вы не видите этой корысти, но все люди корыстные по природе. Мужчины корыстные, женщины корыстные все. Корыстный человек означает, будет выносить мозги. Понимаете, корысть это в скобках вынос мозгов. Вот так запомните. Корысть означает вынос мозгов. Вот, то есть будет больно, будет тяжело, будет плохо. Что делать? Как ослабить это все? Как изменить? Два направления жизни. Первое — наполняться. То есть наполняться, потому что есть естественный вынос мозгов. Допустим, мужик приходит домой, такой серьезный. Это уже неприятно. Вот он делает такой крутой вид, такой серьезный. Женщине это уже неприятно. Она думает, господи, опять пришел. Вот. Ну, понимаете, потому что женщине нужна женская энергия, радостная, мягкая, нежная, такая добрая, спокойная. Вот подружка приходит, она так себя ведет. Ей приятно, а мужик такой, жрать есть. Такой, понимаете, пришел, ничего хорошего, доброго не сказал, жрать сразу ему надо. Вот, понимаете, и это истощает. Ну, это устает женщина от этого, потому что нет гармонии, нет любви в таких отношениях. Такой серьезный из себя что-то делает, ум какой-то, умный вид какой-то. Вот, это природа мужская, он так, ну, он такой мужчина, так устроен. Само по себе это истощает. И вот на то, чтобы не нервничать просто из-за этого, а из-за этого не надо нервничать, потому что он не виноват. Он удивляется, когда вы его ругаете за то, что он так себя ведет, потому что он, естественно, так себя ведет. Допустим, кто-то подойдет мне по носу, бах! Я говорю, за что? Он говорит, у тебя нос неприятный, длинный. Понимаете, ну у меня такой естественно нос, как бы, что я могу сделать? Вот. Также мужик, он заходит домой, он, естественно, такой грубоватый по природе такой. Особенно он устал с работы, злой еще на начальника. Жена думает, что на нее злой, а он, оказывается, на начальника злой. Говорит грубовато. Вот. Ей неприятно, она раздражена. И чтобы этой неприятности не было, чтобы служить близким, нужно бегать на природе, зарядку делать, поститься. Понимаете? То есть нужно наполняться энергией природы. Иначе сил не хватит, понимаете? То есть нужно вытерпеть естественные природные недостатки мужчины. Точно так же есть естественные природные недостатки у женщины. Допустим, муж приходит к жене, она ведется эмоционально. Там. Все, понимаете, это естественно, она что-то увидела, таракана. Там. Вот. Ему не нравится, что это за эмоции она проявляет такие. Неправильные эмоции какие-то, противные. Визжит что-то, пищит что-то, обижается. Или такая, стоит такая. Он говорит, ты что, что с тобой? Он говорит, ничего. А что ты так это? У меня плохое настроение. Понимаете, то есть у женщины это естественно. Вот у мужчины как бы плохое настроение, но он может скрыть. А женщина его скрыть не может, потому что у нее все в эмоции идет, у нее все наружу. Поэтому плохое настроение у нее, все страдают от этого. Но это ее же нельзя обвинить за то, что у нее вот плохое настроение. Но иногда бывает хорошим, иногда бывает плохим. Она может быть эмоционально обижена на кого-то ходить, допустим. Вроде не на тебя, но все равно неприятно. Вот, и так далее. То есть женская энергия, женская жизнь. И она может быть неприятна для мужчин. Вот. Потому что мужчина даже обиженный может вести себя нормально. Но женщина обиженная, она сразу обиженная, понимаете? Потому что у нее все наружу. У нее эмоции вылазят, она ничего с ними сделать не может. А мужчина обиженный, он может даже не заметить. Вот. Ну, то есть, другими словами, есть человек рядом с тобой. Женщина всегда по-женски мучает. Мужчина мучает по-мужски. И это нормально, понимаете? Надо иметь энергию природы, молиться каждый день, иметь друзей, добрых людей иметь. И быть наполненным в сердце, чтобы переваривать естественные, ежедневные недостатки близкого человека, научиться терпеть их, не замечать их, не обращать внимания. Это называется служение близким. Потому что если ты будешь обращать внимание, он будет чувствовать несправедливость. Женщина ведет себя по-женски, ее за это обвиняют. Мужчина ведет себя по-мужски, и за это его обвиняют. Это несправедливость. Это вызывает протест в сердце, возникает скандал. Чтобы этого не возникало, нужно быть наполненным людьми, Богом и природой. Когда человек наполнен природой, у него хорошее настроение. Когда человек наполнен людьми, у него есть сила доброты внутри. Понимаете, это как мышцы качать, допустим, кили поднимаешь, у тебя тело сильным становится. Точно так же, когда ты по-доброму общаешься много с друзьями, с людьми, у тебя появляется сила переваривать, терпеть недостатки близкого человека. Это сила, как мышцы качаешь, это сила, называется сила доброты. Понимаете, сила доброты нужна для того, чтобы служить близкому человеку. Начать хотя бы служить, потому что если у тебя не будет этой силы доброты и энергии Бога, допустим, у близкого человека же бывает плохой период в жизни, он выносит мозги не потому, что он плохой человек, а просто у него плохой период. Он заболел, мама, там что-то с мамой произошло, с папой, там на работе плохо. Это плохой период жизни. И близкий человек, естественно, в шоке. Ему тяжело от этого всего. И тоже тебе будет тоже тяжело, потому что его тяжесть передается на тебя. И для того, чтобы это все переварить, нужна уже энергия Бога. Ты должен помолиться, потому что если ты не помолишься, то эту трудность жизни переварить невозможно близкого человека. Только с помощью молитвы можно переварить. Видите, служение близкому человеку начинается до служения. То есть нужно сначала просто принять близкого человека таким, какой он есть. Вот с этого начинается служение. Если вы не примете близкого человека, любви никакой не будет. Влюбленность пройдет через тройку лет. И все, до свидания, ваша любовь. Потому что если ты не перевариваешь человека, копится вот это вот осквернение, и оно превращается противно жить с человеком. То есть не можешь принимать человека, а все люди по остатку в начале страдания приносят. Как сделать так, чтобы счастье приносили? Это другой вопрос, следующий уже вопрос. Следующий этап служения близкому человеку называется уважение. Надо очень сильно акцентировать внимание на хорошем. Вот, допустим, вы послушали мою лекцию, послушали, подумали, Олег Геннадьевич, вот вы сказали, что когда бегаешь на природе, счастье это вызывает. Интересно вот побольше об этом узнать. Что это за счастье такое? Как оно действует? То есть надо в моей лекции акцентировать внимание на хорошем. Понимаете? Потому что часто бывает так, что слушаешь лекцию, много про счастье, чуть-чуть про клопов. И сразу, о, клопы! Понимаете? И дальше все про клопов уже. Ну, то есть, понимаете? То есть это неправильное мышление. То есть нужно учиться акцентировать внимание на хорошем. Вот в близком человеке, допустим, есть что-то хорошее. И вот вы его заметили и об этом рассуждаете. Вот у меня у мужа есть доброта, вот она такая. А то, что он сморкается громко, ничего страшного. Я как бы это принимаю и забыла. Все ли храпит по ночам, как бы ничего страшного, я забыла про это. Понимаете, то есть нужно главное в человеке пытаться почувствовать, это аскеза, настраиваться на позитив, это аскеза. Кстати, имейте в виду, что настрой на негатив — это и есть корысть. когда люди бурчат такие, все время. Это корыстное настроение. Потому что бескорыстное настроение – это и есть позитив, когда ты всем радуешься, улыбаешься, желаешь счастья. Это и есть бескорыстное настроение. Оно рождает увеличение энергетики в доме. Вы скажете, в чем моя выгода от бескорыстия? То есть благостно настроен, не духовно, благостно настроен. Я вам объясняю. Ваша выгода от бескорыстия такая. Если вы бескорыстно настроены, настроение будет лучше в доме. У вас больше энергетики будет, больше, лучше настроение. Лучше радуйтесь, чем печальтесь. Печалиться будете всех гасить, вас будут гасить. Если радуетесь, вам тяжело радоваться, когда все печалятся. Но все равно надо стараться. Это спасет вашу жизнь. А если будете вместе с ними злиться и печалиться, будет хуже. Очень важно понять, что надо учиться переводить тему. Потому что всегда в корыстной среде всегда склонность есть к негативу. Вот вы, допустим, пришли домой, и муж там, вы начали, допустим, говорить, ой, у нас сегодня такой день, праздник, правительство вышло на улицу, всех поздравляют цветами, там, дарят цветы. И муж такой слушает, говорит, да, правительство, это правительство. Вот, они дарят цветы, сами миллиарды рублей там грабят. И поднеслась эта бодяга. Понимаете? То есть, а вы опять про цветы, а вы не дарите цветы, понимаете? Не поддерживайте эту тему. То есть, понимаете, в корыстной среде, а семейной жизни корыстная среда, всегда есть склонность говорить о плохом. Вот, допустим, как бы о чем-то хорошем говорим, и как бы и о плохом, допустим, там вот чистота, порядок, надо чистота, порядок, да, у нас тараканы развелись, и пошло таракан. А ему надо сказать, а у нас еще сверчок завелся. Вот. А сверчок это уже не таракан, он похож на таракана, но сверчок, он это божественное насекомое, понимаете, оно приносит удачу. Вот он, когда крылышками двигает, создаются такие чирик-чирик-чирик, такие звуки. И вот эти звуки очищают атмосферу в доме, представляете? То есть эти звуки, они приносят счастье, удачу, приносят деньги как бы в дом и так далее. Вот надо с тараканов на сверчка перейти, понимаете? Он на тараканах, а вы о сверчке. Он на тараканах, а вы о сверчке. И так сражайтесь за благостную атмосферу в доме, понимаете? Не позволяйте осквернять атмосферу негативом. Сейчас средства к информации льют на нас постоянно этот негатив. Почему? Потому что некому очищать. И должны быть такие люди в средствах массовой информации, которые не должны пускать этот негатив. Они должны очищать, рецензировать это все, не пускать в пространство людей вот эту всю грязь, грязь, грязь. Иначе люди теряют себя от этого. Они теряют энергию, становятся больными, несчастными. То есть служение людям в данном случае означает давать им радость приносить своим знаниям, приносить добро, а не зло. Итак, видите, мы начинаем не с уборки помещения, начинаем не с того, чтобы там, а мы, чтобы кормить мужа, там стирать. Мы начинаем просто с принятия и видения в близком человеке хорошего. Это главное служение близкому человеку. Запомните, если вы делаете все остальное, но при этом ходите с кислой физиономией, все остальное не имеет никакого значения. И муж вам так и скажет, мне говорит, ты лучше улыбнись, не надо мне твоя пища, не нужна мне твоя чистота, просто улыбнись, мне это больше нужно в жизни, чем все остальное. Вот, и это правда, понимаете, то есть хорошее настроение, доброе отношение, позитив ценится Богом больше, чем если мы непосредственно практическое служение оказываем близким людям. Итак, служение мужу дает женщине стабильность, спокойствие, разум, рассудительность, силу воли. Вот, допустим, муж приехал, женщина может заставить себя побегать. Мужа нет, она ее расслабила. Вот. Муж, допустим, уезжает, женщина даже себе готовить не может, потому что ее так расслабляет одну, что она да, грязь вокруг себе готовить не может. Она лежит как растение просто, ничего не может сделать, потому что когда женщина одна, силы воли нет. Если муж рядом, она начинает служить, что-то делать, все, пошла сила воли. Понимаете, вот зачем мужик нужен, чтобы жить. Без мужика жизни нет. Понимаете, нужна эта энергия воли для того, чтобы жить женщине. Зачем нужна жена? Если ты как бы терпишь ее эмоции, по-доброму, мягко, нежно себя с ней ведешь, как бы не обращаешь внимания на ее истерики, все аккуратно, мягко, по-доброму, совсем соглашаешься, то, что она там хочет, у Никиты желания. Вот, надо согласиться, сказать, да, мы это обязательно купим чуть попозже. Понимаете, ей главная надежда. Вот женщина думает, ладно, хорошо, я потерплю. Вот. Ну, то есть не то, что прям сразу вот все, как бы, она говорит, хочу то, хочу все, сразу бегать, как бы, уже не хочу теперь. Понимаете, как бы, нужно все проверить временем. Ну, желания женщин быстро меняются. Вот. Ну, то есть, служение означает вот принять близкого человека таким, какой он есть, и стараться на позитив настраивать его, чтобы добрая, позитивная атмосфера была. Служение жене приносит мужчине расслабление, успокоение. Мужчины часто перенапряжены в жизни. У них нет, не хватает отдыха, они из этого курят, пьют. Если мужчина заботится о жене, она приносит ему расслабление, счастье, покой, нежность, доброту, как бы успокоение, гармонию. Это его расслабляет, улучшается сон, улучшается пищеварение и так далее. Один мужчина сказал, Олег Геннадьевич, когда жена ко мне подходит, у меня хорошая жена, у меня кишечник начинает бурлить, так неприятно. Звуки возникают такие, что делать? Я говорю, ничего, это же жена подходит, у тебя пища начинает перевариваться лучше, потому что она тебя любит, и у тебя сразу все начинает работать внутри от ее энергии. Так действует женская энергия, то есть она расслабляет, успокаивает, дает мужчине хорошее пищеварение, вот, все работать начинает хорошо внутри. Сон улучшается, так действует женская энергия. Поэтому даже с этой благостной, корыстной точки зрения тебе надо служить жене, иначе ничего не будет нормально работать. Почему мужчина хочет жениться? Не только из-за секса, он хочет спокойной атмосферы, хочет доброты в доме, чистоты, любви. Это все женская энергия естественная, она дарит счастье, но ты цену должен заплатить сначала. Если ты цену не платишь, значит, ты это счастье не получишь. Служение родителям дает огромное благо. Понимаете, как бы это, ну, вот точно так же, как родители, они включают нашу жизнь, то есть кто такие родители, они включают нашу жизнь. Но понимаете, этого недостаточно. Можно, допустим, пылесос включить, но если ты не знаешь, как им пылесосить, то тогда он бесполезен, он просто прогудит и выключится. Понимаете, то есть вот человек думает, мои родители включили мою жизнь. Ну и спасибо им за это, и до свидания. Но поймите, что в жизни есть еще любовь и влияние. Две вещи, понимаете, которые, без которых жизнь бесполезна. Часто люди думают, я какой-то неэффективный в жизни. Вот если ты неэффективный в жизни, я тебе могу точно сказать на 100%, что тебе не хватает любви и уважения или к маме, или к папе. Потому что если ты любишь, уважаешь маму, у тебя в жизни все будут тебя любить, и ты всех будешь любить. Если ты уважаешь папу, значит, тебя все будут уважать, и ты будешь влиятельным человеком, сильным, способным побеждать трудности. Это уважение не означает, что ты должен делать так, как они говорят. Иногда мама, папа говорят, ешь мясо, пей вино, там, гульни от жены, там, что-нибудь так, или брось жену. Там, всякие как бы, вещи, глупости говорят. Это не значит, что я должен все это выполнять. Уважение к близкому человеку означает, ну, к отцу и к матери означает, что я благодарен им за то, что они дали мне жизнь, за то, что они вырастили меня и так далее. То есть уважение означает вот это чувство признательности, которое в твоем сердце есть. Но если они тебя просят делать то, что Богу не угодно, это не значит, что должен делать, потому что есть разные степени уважения. Допустим, первая степень — это признательность. Ты просто человеку благодарен за все, но делаешь то, что считаешь нужным. Понимаете? Вторая степень уважения называется, то есть благодарность — первая степень, почтение — второе. Почтение, почитание человека, понимаете, означает, что ты должен уже как минимум пытаться прислушиваться сильно к тому, что человек говорит, и пытаться сделать то, что он тебе говорит. То есть почитать нужно только духовно старших, Понимаете? То есть если родители просто старшие, мы уважаем их, благодарны им за то, что они для нас сделали. И когда они нам говорят что-то, мы им не возражаем. Мы просто слушаем, говорим: мама, папа, я буду стараться. Вот. И если я не сделал, допустим, не вините меня в этом. То есть есть причина на это. Вот. Мы не спорим с родителями. Мы можем, допустим, намекнуть: папочка, я вот хочу задать тебе вопрос. А как вот правильно, если приходят гости, можно ли в стельку напиваться, это правильно или нет, я хочу тебя спросить. Вот. Но это надо вопрос не задавать непосредственно после того, как он в стельку напился, вот, а просто вот изучать эту тему, я типа изучаю. И папа, он почешет репу и скажет: ну, лучше не надо, конечно. Ну, у меня, конечно, бывает, но это неправильно. Вот. Понимаете, то есть, если мы вопрос задаем, который намекает на истину, то это хорошо. И даже если он ответит: можно, можно, сынок, напиваться в стельку с гостями, они все простят, ничего страшного. Вот. То вы можете тоже игнорировать этот ответ просто по-доброму, потому что вы к размышлению своего отца как бы направили на эту тему. Но при этом, понимаете, вы его уважаете, то есть вы ему не сказали: да ты нажрался, как свинья, там, ползал под столом и рыгал при всех. Вот, понимаете, вы ему этого не сказали, вы ему намекнули, намек дали на то, что вот хорошо это или плохо, спросили его как старшего. Это уважение. Это уважение приводит к изменению вашей жизни, потому что через отца Бог не только жизнь дает вам, не только нам Бог дает жизнь через отца, он через него дает также уважение к вам, к нам и влияние на других людей. Если человек не уважает отца, у него закрыт этот краник, то есть он не может получить уважение от людей и влиять на других людей. Понимаете, у него закрыт этот краник, ему трудно устроиться на работу, трудно что-то доказать другому человеку. Его не уважают, понимаете? Точно так же, когда человек почтительно относится к своей матери, то энергия любви спускается на него от других людей. И ему легко любить других людей. То есть у него, вот допустим, часто бывает так, что человек не уважает свою мать, его жена не любит из-за этого. А если уважает, то любит. Понимаете? То есть вот как бы вот эти вещи. Надо понимать, что уважение к родителям дает благодать. То есть в твою жизнь включается какая-то энергия, которая приносит тебе счастье. Это не надо исключать, как бы вы скажете: ну это же корыстно, мы теперь вот поняли, что так, и уважать будем родителей теперь из корыстного чувства внутреннего. Знайте, что если вы получили знание о том, как правильно жить, и действуете с целью достижения более правильной жизни, то это является корыстью благости, а корысть благости не является греховной. Ну, допустим, человек говорит: я вот, Олег Геннадьевич, буду заниматься духовной практикой и потом попаду в духовный мир. Это корысть или нет? Я ради этого занимаюсь. Это корысть. Ну, это корысть благости. И поэтому она приемлема. Она не является греховной. Или, допустим, родители воспитывают своего ребенка с целью, чтобы он вырос хорошим человеком и чтобы мне на старости лет не было противно смотреть на тебя. Это корысть. Корысть. Но она благостная. И поэтому в ней нет греха. Поэтому, если вы не можете различать между корыстием и бескорыстием, как бы корыстью и бескорыстием, то стремитесь всегда к благостной корысти. Благостная корысть — это та, которая подтверждена священными писаниями. Ну, допустим, я уже говорил, что человек должен желать, хотеть здоровой жизни. Это корысть, но она благостная. Она приносит и тебе счастье, и всем остальным людям вокруг тебя, и так далее. Человек должен желать правильно вести себя с близкими людьми. Пускай он знает благо от этого, что если ты нежно к жене относишься, от нее энергия любви к тебе придет в сердце. А если ты зажимаешь и грубо ведешься с ней, то не придет. Вот. Таким образом, это корысть, если человек хочет просто нормальной, спокойной жизни, чтобы жена не выносила мозги, и он ведет себя нежно, аккуратно с ней, это корысть, но она благостная, правильная. То есть она приносит счастье. Правильное отношение к детям дает человеку то, что он знает. То есть правильное отношение к детям дает ему счастливую старость, счастливую жизнь, гордость, счастье за своих детей. То есть человек испытывает от детей всегда счастье. Но для того, чтобы от них испытывать счастье, нужно свое желание счастья, которое ты хочешь наслаждаться ребенком, ты должен подавить, когда он растет. Ты должен делать так себя вести с ребенком, как ему будет лучше. Например, с мальчиком лучше себя вести строго, а с девочкой лучше всего себя вести тактично. То есть это доброе отношение, но тоже строгое. То есть и с мальчиком, и с девочкой лучше себя вести строго. Ну, с мальчиком прямо серьезно строго лучше себя вести. А с девочкой аккуратно, по-доброму, но все равно указывать ей на правила. Потому что если вы, допустим, ведете себя с детьми так, чтобы они наслаждались жизнью, что хотели, то и делали, то это большой грех. И за это вы будете сами отвечать потом, когда ребенок вырастет, он вам все мозги повыносит. Но понимаете, очень важно понять, что служение ребенку означает также укрощение в себе, желание наслаждаться им. Потому что если вы видите, что ваш ребенок капризничает рядом с вами, я говорю женщине, ведет себя капризно, допустим, злится на вас, невоспитанно себя ведет, это значит, что вы сильно привязаны к нему, сильно хотите наслаждаться счастьем, которое от него исходит. Вам надо сильно молиться Богу для того, чтобы это в себе убрать. Нужно настроиться на Бога для того, чтобы убрать себе это, потому что это портит ребенка, делает его неуправляемым. Потому что когда ребенок чувствует, что мама зависит от него, то он начинает этим пользоваться. Это и есть разбалованность, избалованность ребенка. Мама должна зависеть от Бога учиться. И тогда ребенок становится хорошим. Это очень важно, вот так жить. Дети дают возможность избежать страданий, если правильно их вырастить. То есть, понимаете, ну, если говорить с отрицательной точки зрения, то когда родители живут, они нам намекают на нашу судьбу. Вот они, допустим, ругаются между собой, ты как бы пойми намек, что у тебя тяжелая семейная карма. Если родители хорошо себя ведут, тоже намек, значит, у тебя хорошая семейная карма. Вот намек на твою жизнь уже, будущую, это намек. У родителей был намек. То есть у тебя тяжелая судьба, ты рожден здесь, чтобы испытывать страдания в личной жизни. Но ты можешь, конечно, это победить. Вот. А вот дети, когда плохо себя ведут, это другой намек. Это намек на то, что ты с этим в своей жизни не справился. Вот если, допустим, ты справился со всем, что нужно справиться в жизни, дети вырастают какими? Хорошими. То есть, видите, воспитание детей не означает что-то с ребенком делать. Это большое заблуждение. Воспитание детей означает самому, если дети уже появились, вести себя в жизни правильно. Потому что если ты ведешь себя правильно в жизни, ребенок тебя не накажет. Потому что ребенок, когда вырастает, тебе наказ за то, что ты не справился с собой в чем-то. Вот в этом заключается как бы идея. Но если тебя ребенок ни в чем не наказывает, он дает тебе счастье, дарит, то значит, что ты прожил правильную жизнь. Ты, значит, все делал правильно в жизни. Достаточно правильно. У тебя ребенок хороший человек вырос. Значит, все достаточно правильно всю жизнь делал. Вот. Что дает теща? Вот, допустим, ты служишь теще. Мужчине надо знать, потому что это, ну, тяжелая тема, потому что теща сильно привязана к моей жене и ревнует меня к ней, злится на меня, относится ко мне предвзято, считает меня недостойным своей дочери человеком. Вот. Что? Зачем мне ей служить? Она меня не любит, не ценит, не уважает. Я говорю не про свою тещу. Моя теща как бы Говорит, самый лучший человек на свете для меня. Все. Я говорю, вообще, есть тенденция такая. Итак, вот зачем те мучения, которые ты получаешь от отношения с тещей, я должен терпеть? Объясняю. То есть теща, что бы ни сказала, надо совсем согласиться, сказать, да, мамочка, я такой, ты лучше, я недостоин, но я буду стараться и все, справлюсь со всем. Вот в шутку, полусерьез, полушутку воспринимать ее слова, шутить с ней и всегда объяснять и доказывать, что ты постараешься, что вы хороший. Рано или поздно она вас примет. И зачем это надо? А это надо за тем, что когда ваша жена на вас сильно огорчится, обидится, а это обязательно когда-нибудь произойдет, обязательно. Когда у вас наступит плохой период в жизни вашей, если вы к этому времени уже тещу свою как бы настроили в свою сторону, то она не даст вашей жене уйти от вас. Вот и все. Вот для этого все это надо. Потому что она или будет оттягивать жену, 20% браков разрушаются по вине родителей, запомните. 20% – это большой процент. Или она оттягивать будет свою дочь на себя в случае вашей ссоры и оттянет, дочка уйдет, она даст ей прибежище. Или она будет ее возвращать назад, понимаете? Поэтому очень важно служить теще, свекрови, то есть всем вот родственникам с противоположной стороны важно служить, чтобы сохранилась семья. Это нужно для сохранения семьи.
Только в жизни я потел от потерь, только в жизни я терпел от теперь. Слушай, тёща, друг родной, помоги, ты пойми, что мы с тобой не родни. По закону их не брат, не родня, ты почти вторая мать для меня.
Ну вот примерно так. Ну то есть надо экспрессивно действовать. Допустим, женщине надо звонить свекрови, говорить, мамочка, ура, я тебя люблю, наконец-то я до тебя дозвонилась. Вот. Ну то есть надо очень активную жизненную позицию как бы занимать в отношениях с родственниками с противоположной стороны, и тогда они как бы сначала скептически будут относиться, потом примут вас. И когда они вас примут, значит, второе, знаете, есть, когда строят крепости, да, там, когда одна крепостная стена, это круто, а бывают еще два ряда. Вот это вообще круто, понимаете, тут уже непробиваемый, так сказать, город, за осаду, ну, невозможно его, ничего с ним сделать, потому что вы вроде бы уже стену перелезли, а там еще одна, и все, шансов уже дальше нет. Вот, это вторая оборонительный рубеж, второй, это уже мама, папа моего близкого человека. Если они на вашей стороне, то уже разрушить семью практически невозможно. Вот. Ну, то есть, вот так вот работает служение родителям. Также важно знать, что все виды служения вообще, они дают огромное благо. Огромное просто благо. И кто такой удачливый человек, счастливый человек? Это человек, который глубоко-глубоко усвоил эту истину, а бесконечно глубоко можно ее усваивать. Вот, допустим, взять, допустим, тему служения старшим в обществе вообще. Люди часто не понимают, что это значит вообще. Вот, допустим, если человек уважает старших в целом, то какой будет результат от этого? А результат будет такой, что его положение в обществе сразу возрастает многократно. То есть чаще всего люди упахиваются на работе, ну, нет времени свободно даже позаниматься духовной практикой, и они не знают почему. А есть только одна причина, потому что вы имеете низкий социальный статус. Так вот, знаете, социальный статус у человека растет автоматически, если он уважает старших. И есть три категории старших, понимаете? Первая категория — это родители. Они дают в целом как бы энергию жить нормально. То То есть все тебя будут уважать, если ты отца уважаешь, все тебя будут любить, если ты всех любишь. Вторая категория старших называются мудрецы или разумные, мудрые люди, наставники. Человек, который уважает наставников, он получает в жизни самое главное, он получает знание, как жить, получает цель жизни, получает способность побеждать судьбу, он получает все самое главное в жизни, понимаете? И есть третья категория старших, которая в современном мире не признается по многим причинам. Это называется старшие, которые имеют власть, ну то есть которые выше тебя стоят по лесенке как бы государства или там власти и так далее. Понимаете, в нашем современном обществе такой вид старшинства большинства людей не признается, и на это есть, ну, на это есть серьезная причина. Причина заключается в том, что большинство старших, когда получают власть, они теряют себя. Понимаете, деньги, власть, популярность очень часто рушат человека как личность, потому что человек не может справиться, его как бы начинает это все очень сильно обогащать внутри, он становится гордым, чванливым, спесивым, тщеславным, понимаете, и так далее. Это все результат влияния денег, власти и популярности, успеха. Поэтому эти силы деструктивные, очень огромное влияние на человека имеют. И справиться с ними очень сложно, любому человеку очень сложно. Вот. Поэтому не обессудьте, если те люди, которые получили власть, но при этом духовной практикой многие не занимаются из них, они не могут молитвой побеждать себе гордость. Поэтому они становятся гордыми. Но это ничего не меняет, понимаете? Если вы не уважаете тех, кто Богом поставлен, а власть означает Богом поставленный человек. То есть если Бог поставил управлять тобой на работе вот этого человека, а ты его не уважаешь за то, что его Бог поставил, а только Бог ставит человека, то тогда в этом случае ты не сможешь занять высокое положение в обществе. Тебя будут всегда опускать вниз. Сколько бы ты ни работал, сколько бы ты ни был талантливым, если ты не уважаешь старших, ты там никому не нужен, потому что тебе никто не будет доверять. И поэтому тебя всегда будут назад, назад, вниз, иди туда, работай больше, имей меньше защищенности, меньше положения в обществе. Поэтому в древней культуре старших уважали, даже несмотря на то, что они ошибались. Вот, допустим, и это вообще всегда, вот родители, допустим, ведут себя неправильно, все равно надо уважать. Директор завода ведет себя неправильно, все равно надо уважать. Понимаете, и если ты его уважаешь, значит, ты получишь более высокий статус, чем ты имеешь. У тебя будет меньше времени рабочего, больше средств на жизнь. Вот и все, понимаете? Таково благо уважения старшим. Таково благо уважения к старшим. Теперь смотрите, допустим, любовь к детям. Ну, все своих детей любят, но есть еще любовь вообще к детям. Что она дает? Любовь означает служение, забота и так далее. Что она дает? Вот смотрите, я без преувеличения вам говорю. Если женщина в целом детей любит, то у нее гормональные функции будут работать нормально. Я знаю случаи, когда женщина просто взяла на воспитание ребенка, а потом начала сама рожать, а до этого не могла, у нее было бесплодие. Я таких случаев знаю сотни. Почему? Она просто аскезу совершила, взяла чужого ребенка, а как бы начала ему служить, полюбила его, и у нее гормоны заработали. Почему? Потому что гормоны у женщин работают от любви к детям. Почему она рожает детей? Потому что она их любит. Если женщина любит детей, у нее начинают гормональные функции работать. Не любит, ничего не работает. Я знаю много примеров. Женщина не хочет детей, не любит детей. У нее не получается зачать. Это и является причиной серьезной. Вот. Любовь к друзьям, допустим, есть друзья. Некоторые люди говорят, ой, к нам домой друзей не приводи, там все это. Постоянная забота какая-то, хочу спокойствия, тишины. Друзья, что дают? Вот друзья, допустим, что дают друзья? Они все дают. Вот, допустим, некоторые люди, ну, как бы, работа, не работает человек. Ну, выгнали с работы там или еще что-то произошло. И там пошли по объявлениям ходить. Вы что ищете-то? Вы знаете, куда вы попадете? Понимаете, ты, ой, я так ошиблась, я пришла, там такой кошмар. Вроде специальность моя, такие отношения ужасные, ушла оттуда. А что ты туда шла-то? Есть только одна причина, а у тебя нет друзей или мало друзей. Потому что если у человека есть достаточно друзей, ему не надо искать работу. Ему друзья найдут и приведут его туда, куда надо, потому что друзья ничего плохого не посоветуют. Если ты одна живешь без мужа, друзья тебе могут помочь мужа найти. Они могут тебя познакомить. Если у тебя много друзей. Понимаете, если у тебя, допустим, негде жить, друзья могут помочь. Вот, допустим, у меня на лекции был такой случай. Мы говорили о трудностях судьбы. Такая лекция была, ну, где-то на Урале, я уже не помню, то ли Екатеринбург, то ли Новосибирск, ну, где-то такие вот города. И одна женщина встала, а мы молились там, молитвенный ретрит был. Одна женщина встала, говорит, у меня нет жилья в этом городе и нет работы. Я просто вот, вообще просто вот, вот не знаю, что мне делать. Я за это хочу помолиться. Ну, то есть, как бы она вышла на сцену, там мы так, люди выходят на сцену, и мы за них молимся. Ну, мы помолились за нее. И у меня раз сердце такое что-то возникло, а дай-ка я спрошу. Я говорю, а какая у вас работа? Она говорит, парикмахер. Я говорю, кто у вас работодатель, кому парикмахер нужен? Два человека раз поднимают сразу. Все, как бы, на работу устроили. Я говорю, надо ее взять, она хороший будет человек. Вот, потом дальше. Я говорю, у кого квартира пустует, вот, ну, как бы, ну, хорошему человеку хотите сдать, чужому не хотите. Раз, два человека поднимают. Все. Вот вы говорите, вот ваша квартира, вот ваша работа. Просто помолилась 15 минут, даже не помолилась, пожелала всем счастья, понимаете? Столько людей вокруг, добрые, дружественные. Это не друзья, просто дружественно настроенные люди. И все, понимаете? Она получила и работу сразу, и квартиру в этом городе, хотя ничего не имела. Просто добрые люди рядом оказались. Вот и все. Вот для этого человек должен дружить. Для этого он должен общаться с добрыми людьми. Для этого мы клубы благости создаем. Чтобы человек социализировался, потому что в нашем современном обществе человеку чего не хватает? У него телевизор есть, стиральная машина есть, холодильник есть, жратва в холодильнике тоже есть. Ну, в основном у всех, понимаете? Потому что хоть мы как бы жалуемся, что жрать нечего, а холодильник у всех заполнены. Понимаете? Вот. Все есть, да? Кроме любви. В современной жизни человеку не хватает любви. Понимаете, ему не хватает друзей, жены не хватает, много одиноких людей. Не хватает отношений. Вот чего нам не хватает. И к этому надо стремиться. Люди в современном мире все одинокие. Даже жена есть, мы с ней не общаемся. Друзья есть, я с ними не общаюсь. Понимаете, вот для чего надо совершать усилия. То есть служение означает обмен вот этот вот. Там пришла к друзьям, цветочки принесла, подарочек принесла, всем пожелала счастья, всех обняла. Ну, женщин имеется в виду. Вот сейчас мода пошла, а женщины мужиков обнимают. Это неправильно. Вот. То есть мужчины тоже поздоровались там с друг с другом, там по плечу потрепали. Вот, то есть уважение, любовь, стараться активно, активную жизненную позицию занимать по отношению ко всем. На улице, допустим, вы в доме в каком-то живете, здоровайтесь со всеми. Они пусть с вами не здороваются, а вы здоровайтесь. Пройдет год, они будут с вами здороваться, потому что знают, что с тобой надо здороваться, потому что ты здороваешься. Потом улыбаться вам начнут, потому что вы им улыбаетесь. Потом начнут дружить с вами. Вот. Даже просто вот вы здороваетесь со всеми в подъезде у себя. Просто здороваетесь, да? Цветочки посадили в подъезде, поливайте, конфетки кладете на подоконники, чтобы люди проходили, брали. То есть в вашем подъезде жизнь пошла, жизнь. Запомните, вор придет, чтобы ограбить, он в подъезд зайдет, увидит там жизнь везде, цветочки, все ухожено, конфетки лежат, и выйдет. Почему? Потому что в таких подъездах не грабят. Он понимает, что если он сейчас пойдет, все заметят, что он чужой. Позвонят куда надо сразу, потому что в таком подъезде все заботятся друг о друге, идет взаимообмен. Опасность возрастает, что тебя скроют. Возрастает опасность. Теперь заходит в подъезд, там шаром покати, вообще все как бы все, двери полусломанные, там везде вонь стоит в подъезде. Вот там град. Нет проблем. Почему? Потому что тогда никто, даже если увидит, что ты выносит, то скажет, да зачем мне это надо? Куда-то звонить. Ну, как бы, слава богу, что выносят. Я давно мечтала, чтобы ему что-нибудь плохое было этому соседу. Он меня уже достал. Вот. Ну, то есть, как бы, вот так. Забота, дружба является главным достоянием человека. Он получает в жизни все, он становится удачливым человеком. Я знаю таких людей. Вот я знаю людей, которым все легко дается в жизни. Много друзей, понимаете? Я знаю одного человека, он взял и говорит, я открываю прямо на Арбате элитный ресторан. Я говорю, а что, у вас есть как бы механизм, как наполнить? И он говорит, этот ресторан будет еще... Ну, почти вегетарианский. Ну, там что-то есть какие-то исключения, потому что на Арбате полностью вегетарианский наполнить, ну, я думаю, невозможно. Сейчас уже возможно. Тогда, 15 лет назад, было невозможно. Я говорю, а как будешь наполнять? Он говорит, у меня очень много друзей. Я буду им звонить, приходите ко мне в гости там. И так оно получилось. Я, он постоянно торчит в ресторане. Только человек в ресторан заглядывает, он, ой, как я рад тебя видеть. Он говорит, а вы что, знакомы? Тот говорит, сейчас познакомимся, садись. С этим, говорит, нет проблем. И у него полгорода знакомых, понимаете, люди приходили к нему в ресторан, потому что там такая дружественная атмосфера. И там просто отбоя от людей не было, понимаете, все было переполнено людьми. Почему? Потому что человек такой, он со всеми дружит, и у него куча связей, к нему приди, допустим, что-нибудь попросить. 5 минут работы всего, он сразу звонит, у него телефоны всех, полгорода, пол Москвы знакомых, понимаете. То есть звонит, сразу раз договорился, все, без проблем. Понимаете, вот такой человек, просто из-за того, что он любит людей, вот у него доброе сердце к людям, такое отзывчивое, и он не то, что там это для работы делал, у него просто так устроена психика. Он любит людей просто, по-доброму к ним относится, и поэтому он удачливый человек. Теперь вы скажете, я неудачливый человек, у меня жены нет, работы нет, а вот и все, вот и подумайте, чего вам в жизни не хватает. Вам в жизни не хватает друзей. Понимаете? Отсюда ваша проблема. А почему не хватает? А потому что вы никому не скупые, никому счастья не приносите, не улыбаетесь на улице, здравствуйте, не говорите, не рады людям вы. Поэтому так все происходит. Давай, Лен. Вопросики, парочку вопросиков про друзей. У нас много вопросов, я думаю. Что про природу у нас, кроме тараканов и клопов, нечего было спросить. Но про друзей я думаю.
Да. Только время у нас, конечно, осталось. Всего 10 минут.
Ну, чуть-чуть. Давай, пару вопросов. Я же обещал, Лен.
Да, конечно. Знаете, основные вопросы, вот, которые писали, было, как служить, если это, ну, не просят об этом. И если нет энергии, как служить?
Да, вот смотрите, хорошие вопросы. Если не просят тебя, то есть виды служения, которые как бы не обязательно просить. Вот, допустим, ты улыбаешься человеку, это служение. Ты желаешь ему счастья, это служение. И так далее. Ну, то есть, если у тебя обязанность есть заботиться, допустим, ты накрываешь на стол, а человек тебя не любит. У тебя есть очень хорошая возможность, понимаете? Особенно надо приглашать тех, кто тебя не любит, в гости на праздник. Допустим, он пришел, такой, он тебя не любит. Ну, ты ему ой, вы пришли, садитесь, и там накормил его, напоил, он уже, все уже как бы уже любит. Понимаете, послужила, и ты увидела в нем тоже хорошие качества, понимаете, в этом человеке. Подумал, да нормальный человек, все, потому что ты послужила, в нем благодарность вышла, а с благодарностью хорошие черты характера ты его увидела, запомнила, настроилась правильно на него, перенастройку сделала, все. Понимаете, можно улыбкой служить, улыбайся человеку. Можно служить благодарностью, спасибо вам, что вы вот пришли просто к нам, так благодарны. Ну, то есть это все служение. Есть 3 типа людей, есть благостный, страстный и невестный. Если благостный человек, допустим, тобой недоволен, то можно просто прямо ему извиниться перед ним и сказать, что я хочу с вами дружить. Там. Он примет все это и простит. Если страстный человек тобой недоволен, не надо прямо ему говорить ничего, извиняться, не надо. Надо просто улыбнуться ему и сделать извинительный вид. Как у вас дела, там сказать, я так рада вас видеть, это будет означать извините. Потому что если вы напрямую извинитесь перед страстным человеком, он запомнит и скажет, да, я согласен, ты виноват передо мной, и будет потом юзать тебя всю жизнь. Ты виноват, теперь он прав, всю жизнь так будет. Если вы перед невежественным человеком извинитесь напрямую, то он вообще еще больше вам морду набьет, скажет, ну я же тебе говорил, гад такой, что ты не прав. И пошла опять жара. Вот. Ну то есть, понимаете, вроде ты хотел как лучше, а получилось как хуже. Поэтому перед невежественным человеком даже просто надо как бы улыбнуться ему, пройти мимо и даже не разговаривать. Потому что если рот откроешь, то дальше в тебя полетят испражнения. Вот, ну то есть служить надо всем по-разному. А если святой человек к тебе подошел, то надо вообще как бы подойти к нему и сказать, пожалуйста, я хочу вам служить, можно что-то для вас сделать? Скажите мне, как мне жить? Ну то есть надо ему служить и наставление от него брать. Ну то есть все по-разному. А святому человеку вообще даже извинений не нужно. Если вы плохо что-то сделали, он так. Ну, он потом сам переварит все и будет к вам хорошо относиться, даже несмотря на это. Поэтому можно подходить. Ну, конечно, лучше извиниться перед ним. Но даже ему не нужны твои извинения. Он все равно будет по-доброму к тебе относиться. Дальше следующий вопрос.
Да, вопрос. Как служить, если с тебя требует служение, а твои проблемы никого не интересуют?
Вот смотрите, есть обязанности. И обязанности означают, будут требовать. Потому что что такое обязанности жены? Это то, что сильно надо мужу и детям. Если ты не делаешь этого, будут требовать. А если ты делаешь достаточно и требуют больше, тогда можно не обязательно это делать. Можно сказать, извините, я устал. То есть воспитывать можно близких людей. Если они обнаглели, можно их воспитывать. Но когда тебя насилуют, то есть насилие совершают, как проявлять бескорыстие? Вот над тобой насилие совершают. Тебя заставляют служить, ты не хочешь этого делать. Два варианта. Если это твоя обязанность, надо себя пересилить и делать это. А если это не является твоей обязанностью, то можно сказать, извините, и в следующий раз я это сделаю, допустим. Ну, допустим, вы идете по улице, и вам говорят... Вот тут вот как бы вы что, не видите, блевотину как бы. Вот, может, не можете вытереть это все. Вот, вы же видели, как это все произошло, надо вытереть. Я тоже буду вытирать, вы можете мне помочь. А вам, допустим, вот тяжело это вытирать, вы скажете, вы знаете, простите, пожалуйста, я стороплюсь. И ничего страшного, не обязательно, то есть не всегда вы должны делать то, что вас просят. Просто запомните, очень важно понять, что если вас о чем-то просят, вы должны что-то отдать. Не обязательно то, что вас просят. Допустим, сосед заходит, говорит, дай, соседушка, дай денег на бухло, пожалуйста. Вот. Ну, то есть вы не можете сказать нет, потому что он скажет, ах ты такой, да я тебя ненавижу, и как бы и все, и дальше он там тебе... ножом будет дверь царапать там, ну, невежественный человек. Вы скажете, ну, сосед, заходи, заходи. Четче через порог разговаривать. Зашел. Надо сказать, ты знаешь, сосед, вот, если ко мне люди пришли, я должен сначала накормить, потом поговорить. У нас такое правило. Зашел, сел за стол, дал ему пироженку, дал чаек, попил он. И потом ты ему говоришь, слушай, сосед, я могу тебя накормить. Могу тебе счастья пожелать. Но денег на бухло я тебе давать не смогу. Потому что тебе от этого будет хуже. Вот. И он может уговаривать вас там, говорите. Но он уже не сможет вас проклинать и злиться на вас, потому что вы ему послужили. Вы ему улыбались, вы его накормили. Он уже не может, понимаете, вести беспредел. Потому что так работает психика человека. То есть, если, ну, он скажет, ну, ладно, я пошел тогда, и все. И он уйдет, и не будет больше никогда к вам за бухлом приходить. Вот. Понимаете, то есть, то, что тебя заставляют, это еще ничего не значит. Можно улыбнуться в ответ, добрые слова сказать. Но человек сам должен решить, будет он заниматься служением или нет, если это не его обязанность, и он должен обязательно выполнять свою обязанность в тех рамках, которые он обязан. Следующий вопрос.
Да, вот из Риги интересный вопрос тоже прислали по поводу приоритетов. Кому приоритетнее служить? Родителям, мужу, обществу?
Приоритетнее служить Богу. Вот начинаем с Бога всегда и везде. Это самый главный приоритет. Этого служения нет, значит, все потом осквернится. На втором месте у женщины стоит муж. А на третьем месте стоят дети, на четвертом общество. Вот, но все это надо, то и другое, и третье, поэтому надо распределять. Как бы. У мужчины на первом месте стоит Бог. Вот, на втором месте стоит общество или работа, на третьем жена. Ну, то есть, если мужчина жену ставит на второе место, не служит обществу, то семья просто без штанов останется. Ну, то есть, поэтому мужчина такой долг. То есть, он служит обществу, и потом плоды своего труда приносит жене. Это уже третье место. Он приносит ей деньги, там заботится о ней. Но если он не заботится об обществе, на первом месте ставит семью, ему скажут, ну, допустим, ему говорят, ты что на работу не пришел, прогулял? Он говорит, ты знаете, у меня там с женой плохо было, я решил прогулять. Тогда начальник скажет, ну хорошо, тогда ты иди, там с женой занимайся, а мы на работу найдем другого кого-то. Понимаете, то есть, видите, не положено, в мужском теле не положено ставить семью на второе место, как хотя женщины и хотят этого. Сначала у мужчины Бог, на втором месте работа, на третьем семья. Но третье место это тоже место. То есть, если женщина на третье место общество ставит после семьи, это тоже место. Это обязательно надо делать. Понимаете, не то, что муж типа, о, Олег Геннадьевич сказал, как бы, я не обязательно мне о семье заботиться. Тебе обязательно заботиться. Но это стоит на третьем месте. Без Бога ты не сможешь о жене позаботиться. Без Бога ты не сможешь на работу сделать правильно свою. То есть, у всех по-разному. Ну ладно, тогда у нас время вышло. Завтра больше времени уделим по ответам на вопросы, потому что сегодня мы с вами пообщались, много разобрали темы, вы подумаете дома. И завтра начнем прямо, Лен, да, с ответов на вопросы. То есть...
Да, если вы не против, я вот сегодня еще обработаю эти вопросы, которые прислали организаторы, участники, и вам...
Мне бы, Лен, хотелось, вот то, что ты придумала, это хорошо, но мне бы хотелось общаться с живыми людьми. Вот лучше сделать промежуточный вариант. То есть ты написала вопросик, а потом его же человек задает из этого города. Потому что я должен с ним общаться, понимаешь? Потому что я уже говорил много раз, что я... Ну, как бы, по бумажке или по вопросу по бумажке отвечать, это все равно, что целоваться с куклой, понимаете? То есть я не вижу человека, то есть нет контакта. Угу. Поэтому, как бы, хорошо ты организовала все правильно. Сейчас ты выбираешь вопросы, это супер, потому что всякую ерунду не задают, это супер. Но теперь надо довести дело до конца. Нужно, чтобы люди конкретно сами этот вопрос задали, а не ты прочитала его.
Есть, будем стараться.
Во всем есть движение вперед.
Да.
Во всем можно улучшаться, прогрессировать. Как бы это не умаляет твои заслуги, то, что я сейчас сказал. Все. Лекции у нас замечательные, хорошо организованы. Просто, ну, вот такое, как бы, небольшое поправочка, желание. Итак, все сели прямо. На таких семинарах, вот как это, на первой лекции часто будут меньше вопросов, потому что это очень сложная тема. И вы просто не сможете задать нормальный вопрос, а я вам нормально не смогу ответить, потому что теорию сначала надо получить. Поэтому мы на второй день будем больше общаться с вами лично. Все, повторяем, я желаю всем счастья. Каждый у себя сосредоточились. Вот, на кошек и детей не отвлекаемся. Все, у нас медитация, молитва пошла. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, служения, бескорыстия, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен Лене, всем организаторам, которые поучаствовали в организации этой лекции, а также всем вам за то, что вы пришли, потому что эти вебинары, они, несомненно, являются следующим этапом моей лекционной деятельности, потому что в городах, когда я приезжаю, не могу такие важные темы освещать, как это. Мы там говорим более поверхностные вещи, обсуждаем, а здесь мы можем уже более глубоко погружаться на этой площадке в знания. Поэтому спасибо вам всем, что вы поддержите этот проект, что вы приходите, встречаетесь со мной через, пусть через экраны, но все равно я вас вижу, вспоминаю. Спасибо вам большое. Будьте счастливы.
Спасибо вам.
Мы желаем всем счастья!
Это хорошая традиция, вот так все включаются, желаю счастья, мне так нравится. Спасибо вам всем большое. Спасибо,
Мы желаем всем счастья!
Спасибо.
оттянута по субботам.
Ладно, ну что, хорошо тогда. Я тогда...
Спасибо. Да. Задавала вопрос, у меня не было. Нет.
Лена, отпускайте.
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо вам огромное за такое время, за то, что вы нас терпите с нашими вопросами.
Это нормально все, я не терплю, я с удовольствием. Спасибо. Ладно, все тогда.
Счастья на завтра тогда. Спасибо. Спасибо, уважаемые участники. Сейчас вы можете в группах немножечко остаться, там некоторое время, передать организаторам свои вопросы. Они пришлют их мне, и мы завтра начнем уже вот с лучших вопросов, которые будут по теме подходить, ответы на вопросы начнем. Поэтому смело сейчас можете пообщаться с организаторами, записать свои вопросы. Может быть, там в круг у вас там чипите, там, да, или какая-то обсудительная беседа есть. Вот, пожалуйста, общайтесь, встречайтесь, знакомьтесь друг с другом. Это очень здорово и замечательно, что вот вы посещаете именно в группах семинары такие. Вот, желаю всем счастья, всем всего доброго, тогда до завтра. Все, от организаторов жду вопросы всех участников. Всего вам доброго.
Если вопрос озвучится, можно было вас...